И всем привет! Июль 2022 года, и вы слушаете 113-й эпизод Link Me Up Telecom. Тема в этот раз лично мне интересна, поговорим про GNMI, а в гости мы позвали Романа Додина, продакт-менеджера в IP-подразделении Nokia. Привет, Роман! А в студии для вас сегодня в этот выходной собрались я, Марат Эукариот, Роза, Гроза, как я узнал совсем недавно, что означает ее ник, и Леха Снейк. Привет, парни, привет. В смысле, привет, Леша, привет, Роза. Расскажу историю появления этого выпуска. В этом году на новогодних каникулах я начал писать следующую часть автоматизации для самых маленьких про интерфейсы взаимодействия с сетевым железом. Думал управлять за пару месяцев, но получилось в итоге, во-первых, две статьи вместо одной, а во-вторых, опубликовал я их только в мае. Так вот, как это происходит уже последние лет 7, наверное, со всеми моими статьями, мне кто-то помогает в этом. Более опытный и более внимательный, чем я. Так и в этот раз тоже несколько человек вычитывали, рецензировали, критиковали, и получилось, ну, как будто бы даже не дурно. В общем, по ходу исследований я активно вычитывал публикации на сайтах вендоров и немногочисленных блогах, посвященных автоматизации сети. И вот на сайте NetDevOps.me я зачитал до дыр, включая отсылки к разным репозиториям и инструментам, и мне очень понравился слог, обстоятельность, а самое главное, там была ссылка на суперудобный инструмент, консольный для работы с GNMI, в написании которого принимал участие автор этого блога. Вот, в общем, я впечатлился, решил написать и поблагодарить автора Романа, а потом как-то зацепилось, завертелось, предложил порецензировать статью, и вот теперь Роман у нас в подкасте, чему я несказанно рад. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься и какими дорогами ты пришел к автоматизации сети?
Слушай, да, ну ты подводку сделал, конечно, грандиозно. Я на самом деле, как ты уже меня представил, да, я продакт-менеджер в IP-подразделении Nokia, и сейчас, на данный момент, я занимаюсь gRPC-интерфейсами на нашей дата-центровой операционной сети, сетевой операционной системе SR Linux. И поэтому, думаю, в контексте нашей сегодняшней беседы это наиболее интересный пул задач, которыми я занимаюсь в Nokia. А как я пришел к автоматизации, это длинная история, но, скажем вкратце, когда я работал еще в Alcatel-Lucent, меня поставили на проект по Nuage, это наше SDN-решение, тогда было для SD-WAN и Software Data Centers, и там, как ни крути, тебе приходилось заниматься сетевой автоматизацией, да, там ты консоль видишь редко, и часто от тебя требуются задачи по автоматизации сети для того, чтобы сделать SDN более гибким и мощным, скажем так. И потом пошло-поехало, я стал увлекаться всякими NetConf'ами, Yang'ами и прочим, и меня вот эта кривая дорожка привела туда, где я сейчас. Такая вот подводочка.
Тоже неплохо. Симметричный ответ. Слушай, а блог ты ведешь ведь давно уже?
Да, я сначала вел блог на русском языке, мне кажется, тогда он назывался noushat.ru. А потом я понял, что да, для большего охвата аудитории пора переходить, знаешь, через границу. И переименовался в NetDevOps.me, завел английский твиттер. И, наверное, продолжается с 2017 года.
А если кто память не изменяет. Раньше границу перешел? Твой блог или ты?
Мой блог, да. Я перешел границу 3 года назад.
Так, интересно. Слушай, а немного лирики. Для чего ты занимаешься блогом? Я так понимаю, что это просто, ну, в смысле, это не ради денег, не ради, в общем, ради чего?
Да, это мой блог никак не монетизируется, у меня нету никакого ни AdSense, ни прочих подворотов. На самом деле начинал я это исключительно как заметки для себя, да, ты возвращаешься через год в свой блог, чтобы узнать, что ты знал, о чем ты уже успешно забыл.
Жиза.
Да, делал я эти заметки с завидной регулярностью. Начинал я с сетей, да, то есть там ковырял OSPF, ISIS. А потом, поскольку начал увлекаться больше автоматизацией, стали больше появляться статьи в этой сфере. И поскольку вот эти статьи начали пользоваться популярностью в комьюнити, я понял, что окей, да, это, может быть, у меня не так плохо получается, как я думал. Ну и стал заниматься этим уже больше для кайфа, да, то есть какая-нибудь интересная задача, я так думаю, окей, наверное, это будет интересно не только мне, поэтому потрачу там энное количество часов, чтобы сформировать статью и поделиться со своими сетевыми братьями и сестрами. Ну и это работает, мне нравится, я получаю удовольствие от написания постов и статей.
Да, очень знакомо. Слушай, а как ты изучал вопрос? Были ли какие-то курсы, не знаю, другие структуры, структурированные материалы, которые почему-то сейчас не ищутся. Просто у меня заняло несколько лет погрузиться в тему, не сильно активного такого изучения. И я при этом не считаю себя там даже близко к экспертам к этой, по этом вопросе. И при том, что сейчас уже вот есть там, не знаю, твой блог, Корнелюка, Кашина, еще несколько.
Да, но это все, мне кажется, через работу руками, да, вот у тебя есть какая-то задача, ты начинаешь в ней разбираться, как ты правильно заметил, документации недостаточно в открытом доступе, приходится ковыряться в коде, и после того, как ты начинаешь в это погружаться, делать что-то руками, у тебя как-то сформировывается, знаешь, цельное мнение о том, ну ладно, не цельное, какое-то там половинчатое мнение о том, как что-то работает. А особенно, когда ты это формируешь в пост, когда ты делишься этими половинчатыми наработками с комьюнити, ты еще больше начинаешь углубляться в тему, потому что, да, ну, не очень красиво, если ты написал что-то, что вообще в отрыве от реальности неверно и, да, звучит некрасиво. Поэтому приходится, там, не знаю, колупать RFC, спрашивать коллег из OpenConfig, писать кому-то в чатике, может быть, ты знаешь, как это работает более точно. Так что это такая, да, довольно кропотливая работа, где приходится пользоваться тысячами разных источников.
Ну вот да, OpenConfig, GNMI, там хотя бы есть GitHub, ты идешь и смотришь, как все это работает, как оно хотя бы по коду разобраться, особенно если ты gRPC это уже изучил. Но там, я не знаю, NetConf, например. Ну, хорошо, по NetConf, в принципе, есть RFC. Я к тому, что пытаюсь к сетям это притянуть, и в сетях абсолютно вот любая вещь, которая требует интероперабилити, она стандартизована, описана, и при должном терпении ты всегда найдешь ответ, как она работает. Вот, с NetConf довольно мало материалов, у всех гендеров-то по-разному реализованы, и в итоге это занимает много времени и очень сложно раскопать.
Да, да, определенно. Но тут ты абсолютно прав. Я помню, когда я пытался разобраться в одной из тонкостей NetConf, мне пришлось идти к нашим разработчикам, спросить, ребята, почему вы сделали именно так, а не иначе. Они сказали, а мы, значит, в ETF собрались, пообсуждали. Ну и мы об этом, наверное, поговорим, да, ETF против OpenConfig. Вот то, что ты сказал, если в OpenConfig ты можешь пойти в репу, открыть ишью и почитать там дискуссии, то в ETF ты, наверное, тоже это можешь сделать, подписаться на мейлинг-лист, найти нужную рабочую группу и смотреть там, какие дискуссии происходят. Но это как-то менее, не знаю, прямолинейно, что ли, по крайней мере, для меня. Mm-hmm. Я мейлинг-листы не особо использую, а тем более не знаю людей, которые занимаются чем в конкретной рабочей группе в ITF. Поэтому такой порог входа немножко более крутой. Но если знать...
Более.
Да, если знать разработчиков внутри компании, которые занимаются NetConf, они знают нужных людей, и это приводит к более простому поиску решения.
Не, когда у тебя разработчики сидят в 7 кабинете, всегда, конечно, проще разобраться, как работает этот код. Так, Ладочка, давайте поближе к теме. Я тут просто и пока готовился к статьям, писал их, занимался исследованиями, и вот сейчас чуть позже расскажу, как так. В общем, осознал, что ISO, IETF и другие парни в 90-е на самом деле реально пытались сделать хорошую архитектуру сетевого стека, набор протоколов, продуманную, закрывающую все вопросы вот от технологии протоколов до управления, мониторинга сети. И вот сегодня, когда готовился к курсу, тоже поизучал историю модели ОСИ. И там говорится и про SN1, и про CMIP, и CMIS, и SMI там тоже, вот как бы они все там рядышком, близко совсем друг к другу. И если бы вот как бы DARPA в свое время не вливала бабла в TCP/IP, то мы могли бы оказаться как будто бы в там, прекрасном мире будущего. И где SNMP был бы, может быть, это не так уж хорошо, но он бы был протоколом управления мониторинга и даже с языками описания спецификаций, самими спецификациями и так далее. Но вот теперь это уже слагательное наклонение. И вот, Ром, скажи, правильно ли говоришь, что SNMP на самом деле был или прародителем всех существующих инструментов сегодня, интерфейсов, или хотя бы дал толчок к появлению?
Я думаю, что толчок к появлению определенно дал. Был ли он прародителем всего и вся, тут я не знаю. Может быть, ты слышал, были ли мемуары по SNMP? Я вот пока не нашел, поэтому будем, наверное, историю немножко
мемуаров
выдумывать.
Нет, но вот, я просто как раз об этом писал, что SMI, язык, который был написан для SNMP, он практически как бы его плоть и кровь — это Young. То есть все наработки, которые были по SMI, они, по сути, переложили туда. То есть вот в этом плане там точно есть родственные связи.
Да, не, определенно. Я думаю, что все растет не, да, не с нулевой стадии. Мы смотрим на опыт поколений, смотрели, как был сделан SNMP, понимали, какие недостатки у него есть в 90-х, 2000-х и 2020-х годах, и, да, пытались сделать более правильное решение. Кто знает, что будет после GenMI, да, например, мы тоже будем гадать и смотреть в будущее.
Марат, ну это же классика, да, сидят там яйцеголовые, придумывают замечательную архитектуру, там вот продуманную, вот со всеми там нужными штуками и так далее.
А вот время чат инженера, да?
В это время приходят коммерсы и говорят, а нам надо. Потом из веток пластилина и я не знаю чего лепится минимально работающая штука, и дальше она как-то прорастает в продакшн, и дальше хрен ты оттуда выговоришь. Ну это же классика, ну.
Да-да-да. Так получилось. Ну, давай тогда вернемся к истории появления GNMI, наверное.
Да-да, я думаю, что с этого имеет смысл начать.
И вообще, давай на самом деле да. дадим определение, что такое GNMI, потому что народ нам что-то особо не отвечает, кажется, не понимает, о чем идет речь.
Да-да, давай. Но если вкратце, да, потому что мы потом это все разовьем в более стройную систему. GNMI — это интерфейс управления сетевыми устройствами на базе gRPC, который также позволяет собирать потоковую телеметрию. Да, вот это если вот в одном предложении. И в настоящее время GNMI известен наиболее как протокол для потоковой телеметрии и в меньшей степени как протокол для управления сетевыми устройствами. Но с моей точки зрения мы видим восходящий тренд в использовании GNMI как интерфейса для конфигурации сетевого оборудования также. То есть это такая, да, двуголовая гидра, в которой первая голова отвечает за потоковую телеметрию, а вторая за управление сетевыми устройствами. Имеет смысл?
Но по-русски так не говорят. Ну да, понятно.
Так, и что, перейдем тогда к истории, да, поговорим о том...
Да, давай.
Окей. Ну, на самом деле, да, как мы с тобой недавно обсудили, историю GNMI довольно трудно описывать, основываясь на какие-то манускрипты и труды, потому что не так стар этот протокол, а для кого-то вообще, может быть, кто-то слышит о нем впервые. Нету никаких исторических сводок и данных, мы будем основываться на историческом появлении коммитов в GNMI-репозитории. Но в целом, то, как я вижу становление GNMI, это проект, который родился в Гугле, наверное, в 2010-х годах. И был он спроектирован с целью сбора телеметрии на огромной сети Гугла. Да. При этом телеметрия была не единственной задачей, которую они ставили перед собой. Им также нужно было управлять сетевыми элементами и иметь один протокол, который делает обе вещи, скажем так, хорошо, было довольно интересной задачей для инженеров. Поэтому проект родился где-то там в кулуарах Гугла, вот как говорили, там яйцеголовые люди собрались, сделали интересный концепт GNMI, и мы сейчас поговорим, собственно, о том, почему GNMI родился таким, каким он родился.
А я вот подозреваю, что в случае Гугла это на самом деле не яйцеголовые как раз это делали.
Там есть и такие люди тоже, да? Поэтому, конечно.
А давай поспекулируем на тему того, когда GNMI, gRPC появился в Гугле на самом деле. То есть это же явно было намного раньше, чем они публиковали на GitHub.
Да, да. Я не знаю, когда появился gRPC. Я помню, что да, был проект Stubby, который они выпустили в open source и назвали его gRPC. gRPC, естественно, появился гораздо раньше, чем GNMI. GNMI — это относительно новая история. Мы поговорим о том, что GNMI — это, по сути, прикладное применение gRPC чуть-чуть попозже. Но если говорить о временных метках, то первый коммит в репу GNMI в GitHub случился в 2017 году. И он случился, да, не просто как readme и поехали. Он был скопирован из внутреннего репозитория Гугла в OpenConfig на GitHub. Соответственно, проект развивался энное количество времени в закрытом режиме. Сколько, не буду гадать, но я думаю, что это было в районе N лет, а не N месяцев. Поэтому, может быть, если так ретроспективно подумать, это были, не знаю, 2012 год, скажем так.
Похоже на правду.
Будем надеяться. Вот, и в основном то, как я вижу становление GNMI, да, поскольку мы все о нем знаем как о протоколе потоковой телеметрии, мне кажется, Google решал задачи в основном по сбору телеметрии со своих устройств. И я думаю, многие знают такой нашумевший ролик на Nokia, на Nokia 73, мне кажется, когда Роб Шакир и Карл Лесбак из Google говорили о том, что SNMP is dead, да, SNMP мертв. И это 23-минутное выступление, довольно интересное, где они с примерами, графиками, какими-то там таймстемпами показывают о том, как они используют GNMI у себя на сети. И там как раз все раскрываются все вопросы, почему они видели SNMP проблемным протоколом для сбора телеметрии. Мы можем об этом тоже поговорить. Но в основном, как я это вижу, да, они пытались решить вопрос сбора данных с сети.
Они, на самом деле, не раз участвовали в каких-то рабочих встречах IT, где говорили о том, и о проблемах SNMP, и о том, какие они задачи у себя на сети решают. Там, типа, тысячами измеряются количество вопросов там, в секунду, количество сенсоров миллионами и так далее.
Да, да, абсолютно. Мы можем поговорить про вот эти проблемы SNMP вот так тезисно, да, из этого доклада, потому что далеко, наверное, не все смотрели этот выпуск.
Типа да, можно стартануть с того, что вот был SNMP, который позволял мониторить девайс, и все еще позволяет, и там написаны MIB, есть системы мониторинга, которые все это умеют делать, и почему нам нужно было вот именно для вопросов мониторинга телеметрии писать что-то другое.
Да, мне кажется, вот тут классно сделать отсылку к твоей статье, первой и второй в ADSM, там ты очень хорошо раскрыл проблемы в текстовом виде, а мы вот так тезисно пройдемся, просто чтобы какую-то базу создать для дальнейшего разговора. Ну и я буду опираться на то, что Роб и Карл говорили на этом знаменитом NOC 73. Они начали с того, что, знаете, господа, вот SNMP у нас не масштабируется. Ну и как бы понятно, когда у тебя есть, не знаю, десятки тысяч сетевых элементов, и ты пытаешься с них собрать данные с помощью SNMP, наверняка ты упираешься в какие-то узкие места. Но они говорят о том, что, знаешь, дорогой мой сетевой друг, если ты увеличишь гранулярность апдейтов, которые ты собираешь с SNMP, там, с помощью пол-режима или трапами, то CPU у тебя улетит в потолок. Мы, к сожалению, такого у себя на сети терпеть не можем, поэтому послушай, что мы предложили в GNMI. Так вот, вот это отсутствие масштабируемости, когда требуется более высокая гранулярность сбора телеметрии, она была, наверное, основным таким препоном, да, для того, чтобы использовать SNMP дальше. А потом ребята говорят о том, что поскольку в SNMP не было временных меток у событий, это не позволяло им точно скоррелировать события с данными, которые они получали. То есть если таймстемп ставится сетевым элементом, когда он отправляет данные, это гораздо хуже, чем если бы таймстемп ставился в момент, когда сетевой элемент собрал эти данные у себя из внутренних каких-то структур памяти.
А вот это интересный момент, да.
Да, они говорят, что вот таймстемпы, их не было, и это не позволяло нам, не знаю, делать какие-нибудь closed-loop automation или собирать телеметрию с достаточной гранулярностью. Но, опять-таки, это проблема гиперскейлеров в какой-то мере. Но сейчас мы видим, что, да, сети растут у многих, у каждого второго есть свой маленький дата-центр, поэтому наверняка это уже не так оторвано от реальности. Потом, о чем они еще говорили, что пул, режим сбора данных не позволяет сетевым элементам оптимизировать свою внутреннюю работу по сбору данных. И это идет рука об руку с возрастающим CPU, когда ты используешь SNMP. Тут, значит, в чем история? Тут история в том, что когда в SNMP ты говоришь, сетевой элемент, отдай мне данные с помощью, да, входящего пакета, сетевой элемент судорожно начинает потеть, собирать данные, смотреть, что ты запросил, и отправлять. А в GNMI сделано немножко иначе. Это так клиент-серверное приложение, твой клиент говорит, я хочу подписаться на телеметрию по следующим путям. И сетевой элемент понимает, окей, вот эти пути сейчас будут собираться с таким-то сэмпл-интервалом, значит, эта сессия будет постоянно поддерживаться, поэтому он позволяет внутри себя оптимизированно собрать данные и отправить их коллектору. Это такая немножко сложная вещь для понимания, наверное, на слух, но имеет смысл, потому что если мы можем оптимизировать сбор данных на сетевом элементе с помощью вот долгой сессии GNMI, это позволяет нам снизить нагрузку на CPU, что как бы всегда классно. Потом они говорят, что, ребята, вот в SNMP есть трэпы, да, классно, когда сетевой элемент может сделать пуш и отправить данные коллектору, что не надо делать пол, потому что пол, опять-таки, ведет к возрастающему CPU. Трэпы классно. Но с помощью SNMP трэпов нельзя получить данные по всему конфигурационному дереву сетевого элемента. Трэпы, как правило, были для событий, для ивентов. Нельзя было получить трэп на возникновение маршрута в твоем RIB. И это проблема, потому что телеметрия позволяет это сделать, и GNMI позволяет это сделать также. Потом основным таким общедоступным недостатком SNMP было использование UDP как транспорта. Все мы знаем, UDP отправил и забыл. И это не всегда работает в сетях, когда тебе нужно построить какую-то closed loop automation систему, да, нельзя потерять пакет, в котором ты сообщаешь, что BGP-сессия упала. Это так не работает, да. Поэтому либо приходится встраивать логику на уровне приложения и следить за приемом пакетов, что снижает, не знаю, скорость разработки, повышает сложность системы и так далее. Вот это вот UDP, использование UDP как транспорта, не очень классно работало с телеметрией. И вот то, что ты сказал, да, про SMI, как язык описания модели, это, наверное, всем понятная боль, когда тебе надо разобраться в OIDах, которые, не знаю, там 28 целочисленных значений с точками. Это просто вот, не знаю, услада для глаз. Young как модель данных тоже не супер легкий инструмент, но, по крайней мере, если их сравнивать плечо к плечу, то ты понимаешь, что да, знаешь, все-таки Янг как-то попроще, чем разбираться на самом.
Ужас каждый раз, как я смотрел на Мибы и пытался понять, что они все значат.
Да, это такая общая боль. И, ну, и собственно, да, резюмируя, можно просто порекомендовать посмотреть этот выпуск на Наноге. Мы, наверное, оставим какие-нибудь ссылки, да, для слушателей, чтобы они прошлись и ознакомились. Там все понятным языком, да, описано, с классными графиками, показывают прям вот, было SNMP, мы включили GNMI, и посмотрите, что стало с графиками. Ну, насколько это нам точные графики или нет, никто не знает, но посмотреть интересно.
А была ли, ну, то есть, если мы сейчас говорим только про мониторинг с помощью SNMP, была ли там... Вообще задача такая — смотреть вот в эти мибы и понимать, что они значат. Если, типа, есть система мониторинга, она все на основе миб, в общем, этих подключенных мибов понимает.
Слушай, я тут, честно тебе сказать, не эксперт в SNMP. Не знаю, насколько это было действительно проблемой для инженеров. Но кто-то в этих мибах, по крайней мере, их кто-то писал, да, и кто-то их составлял, и кто-то потел, и, наверное, было ему сложно.
Слушай, там же еще большая задача понять, что именно тебе нужно собирать, откопать. Я просто помню, я не помню, для кого из вендоров не было нормальной, хорошей документации, или она была в паблике, но очень устаревшая, и тебе там чуть ли иногда не методом тыка приходилось сначала долго, упорно и болезненно выискивать, что именно тебе нужно собирать.
Ну, вообще, да, тоже помню такое.
Там вообще с NMP было очень много приколов. То есть, начать с того, что у тебя в одной ветке условно хранятся дескрипшены интерфейсов, имена интерфейсов — это другая ветка, потом по ним счетчики такие, счетчики сякие, и это все нужно вот, если у тебя нет готового шаблона, там, это нужно все было прям собирать по кусочкам. Я помню тоже там для некоторых вендоров было так больненько, вооружившись MIP Explorer'ом, вот так вот сидеть и по дереву прыгать.
Да, еще представим, что это все-таки уже 2010-е года, и Янг вроде как победил все остальные, не то что было много конкурентов, но победил конкурентов с точки зрения описания модели данных. И вот у тебя уже есть сетевой элемент с Янгом, казалось бы, вся модель описана, а SNMP все равно немножко другой, да, другая модель, другие OIDы, тебе нужно держать в голове конфигурацию с помощью, допустим, NetConf и Янга, а сбор мониторинга с помощью SNMP. Такая, так себе, такое себе удовольствие, прямо скажем.
В общем, GNMI был призван избежать тех проблем, которые были у SNMP, и в первую очередь он разрабатывался внутри Гугла как средство такого высокогранулярного мониторинга.
Да, звучит как правда. Мне кажется, мы можем коснуться еще, а что же NetConf, да, почему не NetConf, зачем надо было городить GNMI, когда вот есть классный протокол.
Да, хороший вопрос.
Но я думаю, что холивар между NetConf и GNMI — это практически отдельный выпуск, но вкратце, если, не знаю, в двух пунктах, то, как я это вижу, почему не NetConf? Ну, во-первых, потому что на то время, это до 2017 года, да, еще было, когда они, видимо, разрабатывали все это довольно активно внутри компании, в то время ITF еще не разродился стандартом Young Push. Это вот у меня тут написано RFC 8641, он был принят только в 2019 году, в 2019. Тоже механизм, который позволяет подписаться на апдейты внутри Young дерева, да, по такой же модели, как GNMI их собирает. Mm-hmm. Вот этот вот Young Push стандарт, по идее, довольно похож на то, что делает GNMI с телеметрией. Там тоже есть довольно много различий и, не знаю, нюансировка имеет место быть. Но в то время этого просто не было. И поэтому сказать, что давайте возьмем NetConf и сделаем сразу хорошо с NetConf, это просто было невозможно.
Так вы ITF сам же прям очень, как сказать, явно форсил, что NetConf — это Network Configuration Protocol, там нет ничего про мониторинг.
Видимо, потом им захотелось сделать еще и да. красивый мониторинг. Но это заняло время, да, это заняло довольно длительное время. Я не помню, какая там была история у этого RFC, я только записал, что в 2019 году он ратифицировался как стандарт, но наверняка это было энное количество лет, как ITF любит, так, с толком, с расстановкой. Но, да, помимо этого, еще в вопросе производительности OpenConfig тогда уже успел убедить сообщество, что, вы знаете, давайте протобаф gRPC и HTTP2, это путь истинный, а вот XML-транспорт — это немножко уже легаси. Поэтому если нам нужно собирать кучу данных, быстро их отправлять через сеть, то вот наше решение с протобафами gRPC и HTTP2 — это лучше, чем что бы то ни было в ITF и XML-транспорте. Но при этом, в XML-кодировке, но при этом, я так понимаю, что Young Push, вот этот RFC, о котором мы недавно говорили, он позволяет делать plug-and-play транспорт. То есть можно туда вкрячить HTTP2 вместо SSH и, наверное, даже, может быть, протобафами можно закодировать. Но, опять-таки, да, вопрос разработки, времени и прочего встал ребром здесь.
А можно вопрос про Young Push? Просто мне казалось, что Young-модель, она сама себя по себе уже предполагает, что у них есть и... Ну, не предполагает, а они пишутся так, что у них есть и конфигурационные части, и операционные части. И Push скорее относится же к транспорту и к интерфейсу, чем к модели.
Да-да, конечно. Нет, эта модель тут... Модель сформирована, да, модель описана в Young-файлах, а Young-Push просто позволяет подписаться на конкретные лифы или на контейнеры, или на листы. То, чего не было в NetConf Young оригинальном. То есть там были NetConf Notifications и все.
Что-то вроде Young-Push Capability в NetConf или что это?
Возможно. Тут я скорее к тебе обращусь, потому что я вот Young-Push никогда руками не ковырял, потому что он у нас нигде не поддерживается, да, на наших сетевых элементах, просто потому что никто никогда не просил. Мне кажется,
вообще нигде не поддерживается. То есть я про него читал, но нигде не видел.
Нет, ты знаешь, он есть. Он есть на определенных Cisco-устройствах. Наверное, потому что какой-то из кастомеров попросил, сказал, мы хотим, и сделали. Но да, это редкий зверь, и я его никогда сам руками не трогал. Только читал, в теории смотрел, как оно работает. И в Cisco еще тогда работал Бенуа Клэс, кажется, его фамилия, который очень активно был таким, знаешь, адвокатом этого RFC и говорил, что мы как бы GNMI победим. Но да, пока история немножко в другую сторону свернула. Так, ну и смотри, у меня еще была идея рассказать о менеджмент подсистеме GNMI.
Мне кажется, да, если мониторинг мы закончили, то без менеджмента тут никак. Просто GNMI же, он тем, наверное, и хорош, что он закрывает собой не только мониторинг, а менеджмент. То есть он может быть решением все в одном.
Да, как и хотели отцы-основатели GNMI, они хотели получить один протокол, который позволяет собрать телеметрию и при этом еще закрыть вопросы по конфигурации. Но это, если так, да, подумать, идея довольно здравая. Во-первых, когда у тебя есть один протокол, один открытый порт, для безопасников это просто услада для их ушей. Меньше там тестирования, больше каких-то задач уже операционного порядка, нежели чем поддержание кучи протоколов.
А если еще вспомним, что GNMI на gRPC основан... Нет, все, забудем. Вырежем потом. Поехали дальше.
Да, поскольку чем меньше поддерживаемых протоколов, да, как я уже сказал, это классно для безопасности, и NOC-у тоже легче, потому что меньше, не знаю, когнитивной нагрузки знать NetConf, знать SNMP, знать GNMI, можно сосредоточиться на одном протоколе и успешно использовать его для конфигурации. Но тут есть такой, не знаю, как знаешь, слон в комнате, когда, казалось бы, конфигурация хорошо решена NetConf, зачем делать GNMI? Ну, поскольку один протокол лучше, чем два, мы это уже там немножко обсудили, но то, как реализован менеджмент в GNMI, для апологетов NetConf может показаться немножко странным, потому что он менее, не знаю, менее кучеряв, менее способен делать то, что способен делать NetConf. Мы можем немножко поговорить о том, что, да, в GNMI нету коммита, все коммиты автоматически применяются в момент, когда ты послал запрос на конфигурацию, там, на мерч или на удаление какого-то.
Это такое менее привычная, менее интуитивная вещь.
Да, потому что это менее вяжется с тем, как ты работаешь в CLI. Да. В CLI у тебя есть кандидат-конфиг, ты там сделал свои сделал свои грязные дела, и потом делаешь commit confirmed, или если рисковый парень просто commit, то такого в GNMI нету. В GNMI ты отправил set request, и он применился. И как бы если ты отрубил себе SSH доступ, ну, или не SSH, там, не знаю, HTTP доступ, это как бы твои проблемы. У тебя нету возможности сделать rollback в этом плане, потому что транзакция применилась и прошла. Значит, вопрос, почему так сделали в GNMI, это я тут могу только спекулировать. Я на самом деле не спрашивал, но я спрошу у ребят, почему они так сделали. То, что я предполагаю, почему, откуда ноги растут у такого решения, это сделать клиента на сетевом элементе наиболее простым и легковесным. То есть, если у тебя нету каких-то размазанных по сети транзакций, да, когда у тебя транзакция применяется сразу, как только прилетает пакет, клиенту проще написать, клиенту проще работать, он более легковесный. При этом у Гугла были возможности сделать всю эту верификацию, то, что называется off-box, когда у тебя есть модель сети где-то виртуальная, ты на ней обкатал свое изменение, и в продакшн твое изменение летит уже полностью проверенное на каком-то стенде, да, виртуальном или, не знаю, физическом. То есть ты уже уверен, что ты ничего не сломаешь, отправив этот set request. И для кого-то это покажется там очень сильно оторванным от реальности. Да? Не каждый заказчик может держать у себя стенд виртуальный или физический для того, чтобы обкатывать change изменения. И я тут прекрасно их понимаю. Но вот, да, было принято такое решение, не знаю, легко или сложно, но это то, с чем нам приходится жить в GNMI. Да,
ну, в RestConf на самом деле то же самое.
Да, 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 RestConf тоже... RestConf работает абсолютно точно так же, как GNMI в этом плане. То есть отправил запрос, он автоматически применился. У тебя нету разных кандидат-конфигов. Ты не можешь создать, не знаю, там, кандидат-конфиг 1, кандидат-конфиг 2. Ты не можешь сделать confirmed commit, у тебя нету роллбека. Но, да, это такие вот реалии суровые.
Мне, знаешь, кажется, здесь скорее какой-то такой концептуальный поворот в плане того, что в Гугле не воспринимают конфигурацию железа как одну такую текстовую портянку длинную. Хотя, конечно, внутри железа вендора тоже так не воспринимает. Но мы как сетевики именно так представляем о себе. А Google просто относится к разным сетевым протоколам, там, не знаю, BGP, OSP, как к сервисам. Таким же сервисам, как, которые у него там по gRPC управляются на серверах. И там ведь нет никаких коммитов, и в базах данных тоже транзакция без коммитов происходит, например. Поэтому с таким отношением, как к сервисам, логично, что ты это решение оттестировал где-то на припрод, на стейджинге, например, проверил, что все ок, после этого уже катишь изменения. Неважно, сеть это или какой-то иной сервис.
Да, да, возможно, имеет место быть. Мне кажется, еще интересно тут было бы поговорить с ребятами, которые стояли у стоков, да. Наверняка они рассматривали возможности, не знаю, сделать коммит или роллбэк, но по каким-то причинам они решили, окей, нам это не надо. Я думаю, просто потому что был огромный штат софтвер-инженеров, которые могли сделать любую валидацию, какая им нужна, до того, как реквест улетает в сеть на сетевой элемент. Что, в принципе, да, здорово, у тебя есть гораздо более мощные ресурсы сделать валидацию не на сетевом элементе, чем нагружать элементы. Причем, да, у тебя есть общий вид на сеть, когда ты делаешь это на стейджинг-сервисе, да. Когда ты отправляешь данные просто на один сетевой элемент, он не знает, как выглядит вся остальная сеть, поэтому, возможно, change, который ты отправил, будет синтаксически правильным, но логически неправильным. Такие ошибки ты не отловишь с помощью, не знаю, confirmed commit'а, но ты можешь сделать эту валидацию на виртуальной сети.
Да, осталось только посчитать количество компаний в мире, которые сетевой CI/CD поддерживают.
Да, это хороший момент. Но ты знаешь, я вот слежу сейчас довольно активно за тем, как развивается GNMI и в целом OpenConfig как структура, как консорциум. И я вижу, что появляются люди из компаний, которые не гиперскейлеры, да, и которые даже не супер большие энтерпрайзы. То есть приходят люди, которые уже, не знаю, я понятия не имею, какая большая у них сеть, сколько сетевых элементов, но это уже не Apple, Google, Facebook, это компании более скромные по количеству элементов в их сети. То есть они как-то находят, да, модель применения GNMI у себя тоже.
Не, ну мы NetConf тоже нашли применение, у нас в Яндекс.Облаке большой сегмент сети настраивается NetConf. Там коммит не используется для того, чтобы проверить, а все ли безопасно, что мы сейчас делаем. В общем, как бы можно присобачить эти протоколы, технологии к управлению сетью.
Да, да.
Слушай, ну мне кажется, это будет работать там, где у тебя более-менее однородный сегмент, либо более, наиболее предсказуемый. Просто вот мой операторский опыт говорит о том, что там, как правило, какой-нибудь сумасшедший зоопарк, прежде чем говорить хоть о какой-либо автоматизации, ну это вообще довольно такой глобальный вопрос автоматизации, тебе нужно приводить все к единому Конечно. Виду. Много ли вообще компаний, которые как-то чтят чистоту сети?
Ну, смотри, по своему опыту работы как раз-таки в очень небольших компаниях это дешевле, банально, в конечном итоге держать сеть моновендорную и даже с теми заскоками там любого из крупных вендоров, да, получается все еще дешевле. У нас есть примеры, не знаю, даже Retina, который, будучи очень крупным оператором, по сути дела моновендорный. И они это сознательно выбрали и, соответственно, тем самым уменьшили свои косты в определенном... Ну, где-то уменьшили, где-то там, где-то увеличили. А то, что появляются люди из небольших компаний, ну, собственно, это вот следствие как раз того, что они, возможно, посмотрев на зоопарк в операторах, придя в компанию, где там есть возможность, не знаю, какого-то гринфилда или просто... есть возможность переделать все под то, как нужно. Вот. И, а вот почему, кстати, почему они топят за GNMI, я расскажу. У меня был прям опыт, когда мы настраивали мониторинг нашей сети и ну, делали, понятно, на модном Прометеусе. И просто Прометеус убил напрочь контрольку MX-104, потому что там был довольно дохлый проц, и, собственно, опрос раз в 5 секунд, там, почему угодно, там, хоть по SSH, хоть по SNMP, ну, что для, там, тот самый, для программистов является нормальным, да, там, что метрика раз в 5 секунд снимается, ну, клево, вот, а железка сказала, ой, я так не могу, я так не умею, и все, и закончилось.
Ну да, раз в 5 секунд все эти шифрования просчитать.
Ну да, это самое. А сэмплы тебе нужны для того, чтобы ловить те же микроберсты и оперативно реагировать там на какой-нибудь ингресс и так далее.
Да, при этом на этом же MX у тебя еще чуть ли не edge какой-нибудь, да?
Да-да-да, MX это же это самое. Это же не просто там какие-то брасы, да, это там у тебя это core на них, соответственно, трафик-то он молотит, но как бы иметь на core роутере загрузку 100%, ну, как-то не очень.
Да, классный комментарий, я тут полностью согласен. И я помню, когда я только начинал с GNMI еще на наших SRS операционке, наверное, это было года 3 назад, был один из вендоров, один из клиентов, заказчиков, кто просил GNMI активно. Что они сделали? Они сделали мониторинг с помощью GNMI, и он у них работал на сети в коре, то есть они делали какую-то там ван-сеть, у них были core-роутеры, там MPLS, все кучеряво, здорово, собирали телеметрию, но при этом вся конфигурация была до сих пор на NetConf. То есть они сказали, что классно, да, GNMI мы можем, наверное, сделать и конфиги тоже, но, знаешь, у нас все наши сетевые инженеры с NetConf разобрались уже, а для них сейчас GNMI поднимать только для конфигурации, ну, не сильно имеет смысл. Поэтому давай GNMI мы оставим только для телеметрии, а NetConf как конфигурировали, так и будем продолжать конфигурировать.
Можно сделать смелое предположение, что NetConf у них автоматизировано через какую-нибудь джинжу, где XML, портянки XML генерятся, а с GNMI им придется уже брать прям полноценно либо писать спецификации, либо брать Yank и на основе них все делать.
Слушай, ну, я не знаю, потому что ты с GNMI тоже же можешь делать JSON с помощью Jinja, создавать темплейты для JSON и JSON использовать как payload для твоих set-реквестов.
Ну, а смысл-то переделывать с XML на JSON?
Никакого, да. То есть это точно такие же грабли, как и были, просто ребята сказали, что мы с телеметрией согласны, тут как бы GNMI, а вот с конфигурацией мы пока на NetConf. Ну, да, к счастью, не все так делают, и кто-то говорит, что окей, мы как бы все карты на стол, пойдем с GNMI в путь сразу по конфигурации и по телеметрии. Так что бывают разные подходы.
До того, как двинем дальше, а вот от балды, какое количество вендоров сейчас поддерживает 100% конфигурации через GNMI?
А это не зависит на самом деле от GNMI или нет, тут зависит от того, какое покрытие Yank-моделями есть. Потому что если вендор поддерживает GNMI... Ну, да. Кстати, хороший вопрос, потому что есть классные примеры, когда вендор говорит, у нас есть GNMI, но только subscribe RPC и больше ничего, мы не будем конфигурировать наши железки с помощью GNMI, поэтому GNMI есть, но вы можете собирать только телеметрию. То есть да, есть такие примеры. Понятно, почему так сделано. Это, не знаю, разработка проще, не надо поддерживать там дополнительный стек по конфигурации. Но надо иметь в виду, что не всегда, когда заявлена поддержка GNMI, не всегда ты можешь конфигурировать с помощью него свои сетевые элементы. Но сейчас из тех вендоров, с которыми я работал в мультивендор проектах, все поддерживают GNMI на свежих версиях своей OS. Все большие вендоры, да, оговоримся. Все вот эти Juniper, Cisco, Huawei, что там еще у нас есть из крупного, все умеют.
Давай двинем дальше. Поговорили про менеджмент. У меня был вопрос, ты всячески пытался от него на предварительном разговоре уйти, но давайте-ка немножко поговорим про это. Почему изначально GNMI вместе с OpenConfig пришел в мир, и как они связаны вообще друг с другом?
Да, GNMI, поскольку родился в чертогах Google, он и перетек в консорциум OpenConfig, который двигается в основном Google плюс операторами, которые входят в этот консорциум. То есть сейчас, когда мы говорим о консорциуме OpenConfig, мы понимаем, что там есть Google как такая главная движущая сила, и постепенно компании, которые входят в этот консорциум, начинают тоже, да, иметь право голоса и, не знаю, влиять на развитие этого консорциума и принимают решения в, не знаю, в стандартизации новых протоколов, например. И поскольку Google пришел туда как бы первым, он стартанул это движение, естественно, GNMI перетек в OpenConfig как один из протоколов, который используется для сетевого управления и телеметрии. То есть мы, когда говорим о GNMI, мы понимаем, что да, GNMI — это проект OpenConfig. Это они не любят, когда кто-то говорит, что GNMI — это протокол Google. Да. Это исторически было разработано в компании Google, но сейчас пытаются сместить фокус на то, что это open-source решение, движимое OpenConfig консорциумом, и да, не привязывайте его сильно к Google. При этом, как мы знаем из твоих классных статей по DSM, OpenConfig начинался как такая структура, которая работала над Young-моделями, стандартизованными для сетевых элементов. Все мы знаем, что есть у нас native-модели, которые производятся вендорами, есть модели, которые производятся IETF-консорциумом, и есть модели, которые производит OpenConfig. Так вот, OpenConfig сказал, давайте мы сделаем модели, с помощью которых все вендоры могут быть конфигурируемы одинаково. Да? То есть создать BGP-нейбора с помощью OpenConfig на Huawei и на Cisco будет одинаковым процессом. Классная идея, и все здорово. Не всегда это работает так, как, не знаю, написано на этикетке, но, по крайней мере, сама цель и идея, мне кажется, весьма здравыми. Как к этому привязан GNMI? Ну, на самом деле, никак. GNMI — отдельный протокол. Он может работать с любыми Young-моделями. Это могут быть OpenConfig-модели, это могут быть модели от вашего любимого вендора. Это могут быть даже не Young-модели, скажем так. Да? GNMI может получать данные и конфигурировать сетевые элементы, которые просто имеют у себя какую-либо модель, которая представлена в древовидном виде. Поэтому сейчас мы говорим о том, что GNMI работает с Young-моделями как нативными, так и OpenConfig. То есть тут оператор решает сам, какие модели он будет использовать с помощью GNMI. И что еще мы хотели поговорить про стандартизацию. Да, у меня есть такие интересные сводки с полей. Все мы знаем сейчас уже, да, мы обсудили, что GNMI стандартизуется в рамках OpenConfig, но были попытки сделать драфт RFC. То есть в 2017 году, вот когда случился первый коммит в репу OpenConfig, небезызвестный товарищ Анис Шах создал драфт RFC. У него, естественно, не было номера, это был драфт. В 2017 году он прошел какое-то количество обсуждений в рабочей группе в NetMod, если мне не изменяет память. И помер он в 2018-м. То есть он заэкспайрился в 2018-м, с тех пор тишина, его никто не трогает, не толкает, что, в принципе, говорит о отсутствии планов у OpenConfig ратифицировать данные RFC. Да? То есть мы не увидим RFC для GNMI, по крайней мере, в ближайшее время, если кто-то не решит, что надо. Но то, что я вижу из своей работы с нашими заказчиками, поначалу это был большой шок. Люди говорят, окей, вы предлагаете нам использовать GNMI для телеметрии, а какой RFC, где мы можем почитать? Я говорю, а нет RFC, идите в GitHub репу. И там глаза становятся по 5 копеек, как это нет RFC, а как мы можем тогда использовать, значит, этот протокол? Но да, это вот такой тектонический сдвиг в модели разработки протокола для сети, у которого нет RFC. Звучит странно, но да.
Да, с этим имеем, придется смириться.
Да, последняя ремарка из такого исторического интересного бэкграунда. У GNMI на самом деле есть даже IANA назначенный порт. Официальный порт, который практически никем не используется, что довольно смешно. Порт 9.3.3.9. И да, это забавно, потому что вот если я сейчас зайду на свой сервер, где у меня есть разные вендоры, запущенные в виртуалках, никто не использует этот порт. Вот вообще никто. Даже вот сейчас, если взять самый свежий релиз. Почему так произошло? Потому что когда GNMI появился, и вендоры начали судорожно делать какие-то первые имплементации, никто не думал, и тогда еще не было порта, да, тогда еще не было стандартизованного порта, все взяли какой-то порт из головы, там, 6030, 57400, какой понравился, такой и взяли. И теперь, чтобы перейти обратно на стандартный порт, это да, изменение, которое потребует переконфигурации твоих GNMI серверов на сетях заказчика, и это большая проблема.
А тут мы возвращаемся к комментарию Лехи о яйцеголовых и о том, что бизнесу надо сейчас, и вот теперь без стандартов живите как хотите.
Да-да-да.
Тогда тему OpenConfig я предлагаю вынести за рамки сегодняшнего эпизода, и, скорее всего, мы когда-нибудь соберемся и запишем отдельно про модели сетевой конфигурации отдельно эпизод. А сейчас пойдем дальше, и я предложил немного разобраться в том, что такое gRPC в его концепциях и почему GNMI именно на нем основан.
Да, по-моему, мы уже упоминали о том, что GNMI это прикладное решение gRPC, и если так сформулировать в рамках одного предложения, то GNMI это, да, прикладное применение gRPC фреймворка, и когда мы говорим о GNMI, мы должны так подспудно держать в голове, что на самом деле это просто gRPC-сервис. А что такое gRPC-сервис? Это большая тема, довольно интересная. Но мы сильно, наверное, не будем углубляться. Скажем так, gRPC — это фреймворк для описания и создания распределенных клиент-серверных приложений, использующих процедуры удаленного вызова для коммуникации. У меня такая вот строчка, я для себя ее в шоу-ноутах записал. Наверное, она легко понятно, да, но следует немножко развернуть. Мы все знакомы с REST-приложениями. Да? REST просто везде есть, REST API. Клиент обращается к серверу, использует REST API, получает или передает данные. И в качестве такого эксперимента можно представить, возьмем Twitter-клиент, который получает от сервера ленту сообщений и отображает ее в веб-морде или в мобильном приложении. Мы отправляем REST-запрос, получаем JSON и формируем его красиво в UI. Вот gRPC позволяет сделать то же самое. Между клиентом и сервером он позволяет создать некий API, но в отличие от REST у него есть довольно интересные отличительные особенности, которые, собственно, и делают gRPC таким уникальным инструментом. Во-первых, первое, что я обычно говорю, когда мы обсуждаем с кем-то gRPC, первая отличительная особенность gRPC в том, что для того, чтобы написать gRPC API, разработчик начинает описывать интерфейс при помощи языка Protocol Buffers, или протобафы, или прото еще их называют. И вот данный интерфейс, он же по-английски превращается в Interface Definition Language, или IDL, он не привязан ни к каким языкам программирования. Да? Это такой DSL, который позволяет абстрагироваться от конкретных имплементационных особенностей и описать твой API для твоего сервиса в виде таких простых RPC-структур. То есть, например, следуя нашему примеру с Twitter-лентой, разработчик может создать протофайл и написать следующее. Сервис Twitter. И в нем будет RPC вида getTwitterFeed, и который возвращает getFeedResponse. То есть вот с помощью вот этого языка protobuf мы можем описать наш API, и тем самым мы получаем, что мы создаем наш API, первым делом описав его схему. То есть вот у тебя уже может появиться REST API без схемы, например, что можно сделать с REST. В gRPC ты все время начинаешь с описания своих сервисов в виде протофайлов. Дальше, помимо создания вот этого RPC, когда ты говоришь, что у тебя есть get feed request, и у тебя есть возвращаемое значение get feed response, ты должен в этом же протофайле описать все свои сообщения, которые ты используешь в своем API. То есть, если ты возвращаешь твиты, то ты создашь сообщение твит, которое будет состоять там из payload, и, не знаю, таймстемпа, еще чего-нибудь. Так вот, в итоге вся твоя весь твой API surface, вся твоя поверхность API должна быть сначала описана в протофайлах. Если это звучит сложно, то это на самом деле так и есть. То есть я не считаю, что писать протофайлы — это супер легко. То есть нужно обладать определенным скиллом, и там декомпозиция, да, вся вот это присутствует, расписать свой API на сообщения, на то, как будут выглядеть структуры, какие будут данные в каждом сообщении. Но это классно, потому что ты начинаешь писать API без привязки к какому-либо языку программирования и начинаешь со схем.
Это, кстати, вот немного отсылает к языку программирования Go, где ты тоже, чтобы распастить JSON, грубо говоря, должен сначала описать, как он должен выглядеть, чтобы прочитать его.
Да, да, да. То есть тут все завязано на типы и структуры данных, то есть нужно все описать, прежде чем твой API сможет быть скомпилированным в клиент и серверное приложение. И мы к этому, кстати, сейчас перейдем. Да, то есть то, о чем я говорил, любой gRPC API начинается с создания схемы, что уже само по себе хорошо, так как схема более не является опциональным параметром. А дальше gRPC фреймворк позволяет сгенерировать конкретную имплементацию клиентского и серверного приложения в любом из поддерживаемых языков программирования. То есть еще раз, мы написали наш API в виде схемы с помощью протобаф языка, а дальше как бы что делать-то? Это еще не API, это просто описание. Нам дальше надо получить конкретную имплементацию данного сервиса на сервере и на клиенте. И вот gRPC имеет в себе такой компонент, который называется proto-c compiler. Он берет схему, которая описана в протофайле, и генерирует серверное приложение и клиентское в любом из поддерживаемых языков. А таких сейчас уже набралось достаточно много. Это, естественно, C, C++, Java, Go, Python, C#, Node.js, бог весть что. Там еще есть целый ряд языков, в которые Proto-C может скомпилировать ваш API-сервис.
Если бы я несколько месяцев до этого не читал, что такое gRPC, как он работает, и не написал пару сервисов, наверное, у меня сейчас просто в голове ветер бы свистел.
Да, ну...
Это довольно сложно.
Как у нас с Розой, наверное.
Ты просил углубиться, поэтому нам приходится углубляться.
Я, между прочим, почитала статьи, так что еще более-менее.
Ну, то есть, по сути, gRPC позволяет тебе еще на стадии проектирования формализовать интерфейс, какие у тебя методы работы будут с будущим сервисом, какие будут сообщения. И на основе этого уже для разных клиентов, для разных платформ нагенерить тот код, который будет для них нужен.
Да, и это на самом деле часто ускользает от слушателей, вот этот факт того, что ты можешь использовать разные языки программирования, генерацию, да, в клиентское и серверное приложение, все думают, ну, как бы, какая разница? Ну, сделал ты там сервер на C, а клиент на Python. Небольшая проблема. Но для разработчиков это огромное подспорье, потому что, во-первых, ты можешь, если у тебя сервер на C, да, это, соответственно, high performance, классно, ты его на свою архитектуру переложил, он пакетики конопатит просто с умопомрачительной скоростью. Но, например, клиентское приложение у тебя может быть мобильное, да, и тогда ты используешь тот язык, который поддерживается на мобильном приложении. И тебе не нужно разрабатывать это все самому, потому что вот этот gRPC фреймворк сгенерирует для тебя клиентское и серверное приложение автоматически. Используя все эти идиоматические структуры конкретного языка, все будет красиво выглядеть. Останется только, собственно, реализовать поддерживаемые методы, которые ты в своем API написал. И вот если поговорить с разработчиками, они очень прям в восторге от того, что мы можем, знаешь, написать API на протобафе, а потом получить разные имплементации для клиента и сервера.
Да, а еще заставляю сначала думать, а потом программировать.
Да, это опасно.
У меня тут такой вопрос. А насколько статичная в итоге эта конструкция или насколько легко в нее вносить изменения? Ну, то есть, если мы вдруг поняли, что данное описание там не идеально или нам нужно какие-то еще методы реализовать?
Круто. Это еще глубже нас может углубить в дебри протобафа, потому что, допустим, да, если взять пример с вот этим сообщением get Twitter feed, если один из параметров в нем потребовал изменения, например, не знаю, мы возвращаем не только сам тело твита, а еще количество лайков, тогда ты добавляешь в свой протофайл новое поле в этом сообщении, которое будет там условно там like count, что-нибудь типа этого с параметром integer, И на этом все, да? То есть нет никаких проблем. Ты добавил новое поле, у тебя все завелось, ты перекомпилировал клиенты и серверы, это обязательно надо сделать, иначе они просто в протобафе не смогут распарсить это значение новое. И все работает. Но проблемы возникают тогда, когда тебе нужно изменить какое-то поле, которое уже было сформировано. Например, тебе нужно изменить тип с тела твита. Может быть, это не string, там, я не знаю, какой-нибудь твой кастомный тип. И вот тут протобаф имеет некоторые ограничения, потому что нельзя взять и изменить уже существующее поле. Нужно создать новое. Это просто нюансы кодировки прото, которые используются. Нельзя взять и выкинуть предыдущее значение, потому что они все идут линейно в байт-потоке.
Как человек, который недавно ковырялся с Terraform, я где-то это уже видел.
Да, ну да, к сожалению, это такая вот общая штука для всего, что построено на протофайлах, ну или на протоэнкодинге. Но с другой стороны, да, ты можешь менять API, просто нужно знать небольшую нюансировку в этом вопросе. Но это не статическая штука. Другое дело, что да, надо перекомпилировать клиенты и сервера, чтобы новый параметр был понимаем и тем, и другим участникам. Я еще что хотел здесь отметить, что на транспортном уровне у gRPC HTTP 2. Мне кажется, у вас в LinkMeUp довольно обширно обсуждалось HTTP 2 и там преимущества, недостатки и так далее, и даже HTTP 3 уже не за горами. Так вот, для сетевиков иметь HTTP 2 на транспорте кажется немного дико, как бы непонятно, HTTP 2 на сетевом элементе, но на самом деле он несет довольно много плюсов в это уравнение, особенно по сбору телеметрии. И все заключается в том, что в HTTP 2 у нас есть мультиплексирование реквестов и запросов, да, в нашей HTTP-сессии, а для стриминга, для потоковой телеметрии, это прямо вот то, что надо. На нее стриминг ложится на стримы HTTP, прям один в один. И поэтому у нас минимальная задержка, у нас поддержка двустороннего стриминга. И в целом это все выглядит очень молодежно и здорово. Именно поэтому, я так понимаю, для GNMI был выбран gRPC, и это здорово работает, что не может не радовать нас.
Слушай, а еще добавлю, что gRPC предоставляет тебе еще и готовый, ну, и не интерфейс, а, кстати, транспорт. Сами протобафы, и только у тебя будет кодироваться информация.
Да, это, кстати, очень качественное замечание, потому что я это немного упустил, наверное, потому что это как бы подразумевалось. Но да, то есть когда у тебя появились сгенерированные клиенты-серверные приложения, все сетевое взаимодействие между ними — это заслуга gRPC. Все это уже реализовано в коде, который будет сгенерирован proto-C-компайлером. Тебе не надо заботиться о том, как я сериализую свой запрос в proto-encoding. Это все будет сделано как бы в бэкграунде. Да? Ты как разработчик, тебе нужно только реализовать уже логику приложения и не думать о том, как она будет работать на нижних уровнях.
Чем фундаментальное отличие от других RPC или от REST-а в том, что у тебя есть просто готовый фреймворк для всего практически. Ты описываешь спецификацию, и после этого у тебя все работает.
Да, в принципе, все так и есть. Ну, даже для того же REST-а, да, то есть библиотеки, которые позволяют тебе абстрагироваться от того, как ты будешь, не знаю, сериализовать JSON и отправлять. Просто это сторонняя штука, да, это не что-то, что идет из коробки, когда ты пишешь REST-сервис. А в gRPC это все собрали в один, скажем так, фреймворк, в один пакет. Ты пишешь gRPC-сервис, и это все у тебя идет уже как бы централизованно с одними и теми же парадигмами для всех языков в одном и том же как бы ключе, что да, является большим подспорьем для разработчиков. Еще и можно было бы затронуть аутентификацию в gRPC, но я смотрю на время и не знаю, стоит ли это делать.
Давай не будем, там еще много интересных вопросов. И вот мой следующий вопрос, это про... Ну, то есть вполне закономерно, что GNMI, точнее, что для мониторинга и управления Google выбрал тот протокол, который они сами разработали, тот фреймворк. Но при этом gRPC вполне понятно, как он внедрялся. Как у них Linux, на котором у них root, они сами разработчики, у них и low-level разработка тоже на уровне. Просто берут и реализуют, добавляют. Что с сетью? Как внедрять GNMI в железо, если железо пишется вендорами? Ну, в смысле, не железо, а софт для него.
Да, я так понимаю, опять-таки, тут мы будем немножко гадать, потому что нету какой-то, знаешь, информации о том, как это произошло, ну, по крайней мере, не для всех вендоров. То, что я знаю с высоты своей колокольни, как это было, например, в моем вендоре, OpenConfig, когда вышел на сцену с GNMI и начал говорить практически из каждого, значит, телевизора, что вот классный протокол, собираем телеметрию, мы сейчас все в 20 веке, в 21 веке и можем себе позволить, значит, использовать богатые возможности GNMI для сбора телеметрии. И вот эти зернышки, да, попали на почву клиентов. Клиенты подумали, да, окей, да, действительно, я смотрю, у меня SNMP там раз в минуту собирается, а я мог бы раз в секунду дергать какие-то там, не знаю, каунтеры пакетов. Надо бы нам это сделать. И ты как вендор начинаешь получать RFP, в которых клиенты уже говорят, хотелось бы GNMI. Без GNMI тендера не будет, давайте, ребята, напрягайтесь, будем делать. И все это, в принципе, так и работает. Да, вендор никогда не внедряет фичу, которая не подкреплена каким-то PO, не подкреплена деньгами от клиента, условно говоря. Ну, только если это не какая-то общедоступная фича, которая вот прям будет нужна всем и всегда. И в этом как раз есть заслуга Гугла и OpenConfig. Они пришли с протоколом, показали его преимущества, возможно, какие-то недостатки, и смогли убедить клиентов в том, что нам нужно, чтобы вы имели эту поддержку у себя на сетевых элементах. Более того, когда, может быть, не все знают, но у Гугла есть своя сеть для связи всех дата-центров по всему миру, которая, скажем так, она существует в двух ипостасях. Есть вендорная сеть, где используются, значит, обычные вендоры, типа там Nokia, Juniper, Arista и прочее, а есть сеть на своих собственных лайтбоксах с OpenFlow и прочими подворотами. Так вот, на вендорной сети Google сказал, что, ребята, если вы хотите, значит, продавать нам свои сетевые элементы, GNMI там должен быть. Ну и не только GNMI, сейчас довольно большая интересная плеяда протоколов с первой буквы G, которая активно развивается OpenConfig. Так вот, все это должно поддерживаться, иначе у вас нет шансов. И вот эти два момента, когда ты как вендор хочешь попасть в Google сеть, ты хочешь еще удовлетворить клиентов, которые тоже начинают задумываться о GNMI, они привели к тому, что вендоры стали вводить GNMI в эксплуатацию. Не в эксплуатацию, а разрабатывать GNMI как поддерживаемый стек на сетевом элементе.
То есть мы можем предположить, что у них есть сеть, построенная на whitebox-коммутаторах с их собственной операционной системой, где они могут разворачивать GNMI, тестировать и обкатывать разные версии, в принципе, вылизывать его до идеала, после чего они говорят, типа, вот, все, мы достигли какого-то минимально рабочего состояния, рабочей версии протокола, пожалуйста, сделайте нам.
Да, я думаю, именно так и было. Они начали с своей операционной системы, на которой они смогли сделать OpenConfig, GNMI, и все это завелось, все это заработало, они поняли, какие плюсы от этого решения можно получить на сети, и сказали, что да, вы все можете получить то же самое, не обязательно для этого, не знаю, строить свою сетевую операционную систему, но если у вас будет GNMI-сервер на сетевом элементе, на вашем вендорном решении, вы будете пожинать те же самые плоды. Что, собственно, наверное, смогло убедить критическую долю потенциальных заказчиков, чтобы они начали требовать это от вендоров, и, соответственно, вендоры начали внедрять этот стек у себя на оборудовании.
Ну, конечно, мое почтение тому объему работы, который они проделали, и технической, и процессной, и по убеждению вендоров в том, что это необходимо. Вообще, просто гигантское.
Да, да, в этом плане интересно, что мы видим Google как, не знаю, тягловые лошади, что ли, в современных интерфейсах управления сети. Но тут как бы, да, тут надо вспомнить, что это все-таки OpenConfig. Там есть Apple, там есть Netflix. Они все немножко контрибутят в этом направлении. Но, да, в основном это заслуга Google. Тут я с тобой согласен.
Так, ну что, идем дальше. Можно покопаться в самом GNMI.
Да, наверное, мы тогда сейчас переходим к основной мякотке данного подкаста. Значит, мы немножко обсудили gRPC, и что важно понимать, что GNMI — это основанный на gRPC протокол. То есть gRPC позволяет писать сервисы, да, gRPC-сервисы, а GNMI — это просто прикладное применение gRPC протокола, которое позволяет изменять и получать конфигурационные данные из сетевых устройств, а также устанавливать и генерировать потоковую телеметрию. То есть с высоты птичьего полета, на самом деле, GNMI мог бы и не называться GNMI, это мог бы быть просто gRPC-сервис для сетевых элементов, что, в принципе, так и переводится, да, GNMI. Но если не держать в голове, что это, извините, что это gRPC, то можно немножко, не знаю, потеряться и подумать, что это какой-то отдельный протокол, отдельный стек. Нет, это gRPC-протокол, и множество разработчиков знают, как писать gRPC-API. Так вот, GNMI в этом плане просто прикладное применение протокола gRPC. И когда мы говорим о GNMI, нужно понимать, что мы его описали с помощью gRPC, с помощью протобафов. Мы создали сервис, который называется GNMI. А дальше мы описываем вот эти процедуры удаленного вызова, которые мы можем триггерить с помощью GNMI. И таких процедур в сервисе GNMI всего 4. То есть это довольно простой протокол, без, не знаю, без львиной доли каких-то, не знаю, проприетарных решений или, не знаю, абстрагированных задач. Всего 4 RPC, которые называются довольно просто. У нас есть capabilities, когда мы можем получить сводку о том, что поддерживает элементы. Мы немножко подробнее потом заглянем в каждый из них. Но вот так вот тезисно: у нас есть capabilities, у нас есть set, чтобы менять конфигурацию на устройстве, удалять данные с устройства и все в таком духе. У нас есть subscribe, это основная такая львиная доля того, как используется GNMI. Как вы уже поняли, это потоковая телеметрия, да, это подписка на события. И у нас есть get. С помощью get мы можем получить данные единоразово по любому из путей, которые мы укажем в запросе. Так вот, всего 4 таких глобальных инструкции, которые использует GNMI. И эти 4 инструкции описаны в виде gRPC Remote Procedure Calls, да, вот эти процедуры удаленного вызова. И давайте, наверное, тогда посмотрим в каждый из них поподробнее, если нету каких-то, знаешь, вопросов более глобальных.
Давай я просто дам комментарий, что получается GNMI — это действительно такой простой сервис, один из миллионов, наверное, которых написано на сегодняшний день. Просто, то есть, в других случаях компания берет, она разрабатывает свой сервис, описывает свои протобафы, чтобы их реализовать какие-то свои собственные, по своим желаниям. И GNMI — просто один из них поверх gRPC.
Абсолютно верно. Кстати, да, ты сделал очень качественную ремарку здесь. До того, как GNMI стал популярным, он уже был тогда стандартным, да, то есть они первый раз, как они запушили в репу, появилась версия 0.0.1 или там 0.1.0, это уже как бы считался стандарт. Но никто, не знаю, не придавал ему значения, потому что еще было неизвестно для чего это, ну, там играются в Гугле, всякое бывает. Но потом, когда телеметрия стала основным сбором информации, и мы начали вытеснять SNMP, вендоры стали делать проприетарные gRPC-сервисы для сбора телеметрии. То есть, мне кажется, в основном этим занималась Cisco. У них есть так называемый Model Driven Telemetry Stack или что-то вроде этого, когда есть gRPC-сервис, написанный с помощью gRPC-фреймворка, естественно, который позволяет собирать телеметрию. Второй проприетарный сервис для заказчика — это просто, не знаю, взрыв, да, головного мозга, потому что тебе нужно разбираться в поделках от разных вендоров и понимать, как работает каждый из них. В чем отличие GNMI? В том, что это стандарт. Это...
Да, у Juniper просто тоже свой там GTI есть, у Huawei своя телеметрия за лицензией. В общем, какой-то странный поступок после появления GNMI. Почему бы не реализовать его?
Я не знаю, как это было аргументировано внутри вендора. Возможно, потому что это было проще сделать самому, разобраться, понять, чем прикрутить GNMI. Но это исключительно спекуляция. К сожалению, да, проблема такая есть, потому что сейчас, ну, там, я конкретно работаю с заказчиком, который до сих пор использует проприетарный стек. И чтобы внедрить туда наш коллектор, мы должны сделать поддержку этого проприетарного стека сбора телеметрии в своем коллекторе, что, естественно, влечет за собой разработку, лишние деньги и геморрой. Вот. А слушай, GNMI позволяет...
Это же классика. Извини, перебью, пока мы далеко не ушли. Это же классика, то есть с Янгом же было то же самое, да, давайте у нас будет, значит, одно описание конфига на всех. И каждый вендор пошел делать одно описание конфига, которое он потом хотел протащить, соответственно, там через, как единый стандарт.
Здесь, по-моему, не кажется, совсем то же самое, то есть... OpenConf же появился намного позже на этих моделях. Типа, NetConf в мир выпустили, а ничего для того, чтобы универсализировать, стандартизировать схему данных, ничего не сделали. Поэтому каждый пошел и написал свой. свою модель.
Ну, а здесь, мне кажется, было то, что вот как раз о чем Рома говорил, да, что со стороны вендора было проще во всех смыслах сделать свою там телеметрию, которая будет работать так, как вендору нужно, тем более там продавать ее за какой-нибудь лицензией и привязывать тем самым к себе клиента.
Да, и в итоге мы получили то, что имеем, да, сейчас есть некоторое количество вот таких GNMI-подобных сервисов, которые описаны с помощью проприетарных gRPC протофайлов. И это является большой проблемой, да, когда мы говорим о мультиведерной сети. Надо в этом, да, ключевая особенность GNMI, да, если у тебя есть стандарт и вендор старается ему следовать, то с операционной точки зрения это сильно упрощает любое применение или внедрение телеметрии, потому что, да, телеметрия сейчас на данный момент только внедряется, мы поговорим о том, о состоянии на данный момент, но уже сейчас понятно, что следуя стандарту, можно, не знаю, сохранить цвет волос на долгие годы, чем если городить зоопарк из разных gRPC-сервисов.
Угу. Продолжаем про сервис.
Да, продолжим про конкретные сервисы, которые входят в состав GNMI. Начнем, наверное, с самого простого, и это логично начать с самого, значит, базового сервиса, который называется Capabilities. Что он позволяет сделать? Если мы знакомы с NetConf, то это практически аналог NetConf Hello сообщения. Мы получаем список поддерживаемых Young моделей, ну или это могут быть не Young модели, но на данный момент Young является де-факто стандартом моделирования данных. То есть мы получаем список моделей, которые поддерживают сетевой элемент. Мы получаем список кодировок, который поддерживает сетевой элемент. И мы получаем версию протокола и используемые GNMI расширения. То есть такие вот четыре ключевых момента, которые позволяют описать, чем славится данный GNMI сервис на конкретном сетевом элементе. Какая у него версия, какие Young модели, какая поддержка кодировок на нем присутствует. Этот RPC часто даже не реализован у вендоров. Просто, ну, как бы, какая разница? Ты, дружище, знаешь просто, что надо подписаться туда-сюда. Capabilities не всегда присутствует в первой имплементации GNMI у некоторых вендоров. Что, в принципе, не очень хорошо, но и небольшой криминал. Так что, если он не работает на вашей любимой операционной системе, не печальтесь, это все равно позволит вам использовать GNMI в каком-то роде без больших потерь. Интересно, у данного RPC его особенность в том, что нету никакой авторизации. А про авторизацию мы немножко затронем чуть попозже, так копнем поглубже. Но суть в том, что ты должен получить описание поддерживаемых протоколов, кодировок и моделей, не авторизуя своего пользователя. Что, в принципе, да, довольно логично. На самом деле, по capabilities особо говорить больше я не буду, потому что, ну, понятно, мы собрали какую-то базовую информацию о том, что умеет конкретный GNMI сервер на нашем конкретном сетевом элементе, но интересно, как работает GNMI в других RPC. И я предлагаю рассмотреть GET как следующий кандидат, потому что он будет такой подводочкой к потоковой телеметрии, а заодно мы коснемся интересных особенностей GNMI и сообщений, которые используются в GNMI. Так вот, GET RPC, как, собственно, звучит его название, позволяет вам получить данные с сетевого элемента. Как это работает? Коммутатор, ну, или маршрутизатор получает GET request, в котором вы, как пользователь, как оператор, указываете пути, используя Young модель, пути к данным, которые вы хотите получить назад от сетевого элемента. Все это пакуется в GET request, улетает на сетевой элемент, а дальше сетевой элемент делает следующее. Он формирует GET response, одно сообщение, которое он отправит вам обратно, и набивает его данными, значениями данных, на которые вы ему указали в GET request. То есть если вы, например, создали GET request и указали путь, например, к версии вашей сетевой операционной системы, плюс счетчики байтов на менеджмент-порте, плюс какая-нибудь, не знаю, статистика по BGP neighbor, все эти данные раутер возьмет, загрузит себе там в память, сериализует, соберет GET response сообщение и отправит. И после этого разорвет gRPC-сессию. Из интересного здесь то, что ваш сетевой элемент делает все это в одночасье. Он собирает все данные по всем путям, которые вы запросили, и сериализует их единомоментно и отправляет вам в коллектор или в ваш клиент.
Это же, получается, список именно путей, не какая-то иерархия, как в XML.
Да, это список путей. Да, это список путей, по данные которых ты хочешь получить. То есть этот список может быть сколь угодно длинным. Ты можешь взять, например, только один путь, не знаю, версию операционной системы и получить ее обратно. А можешь составить огромное количество разных данных. Можешь, например, использовать просто forward slash, да, корень, и получить все данные с сетевого элемента в одном сообщении. А так делать не надо. Но мы об этом немножко поговорим попозже, когда перейдем к subscribe.
А я так делал, чтобы понять иерархию, куда вообще смотреть.
Да, но просто если это сделать на, ну, скажем, на BNG, у тебя там, не знаю, тысячи сабскрайберов и прочих конфигураций, то можно в космос улететь с CPU. Потому что, да, опять-таки, да, весь нюанс в том, что маршрутизатору надо это сделать для всех путей одновременно, собрать в одну большую модель и отправить клиенту.
Не повторяйте на своем проде, короче.
Да-да, это довольно опасно. Вот. Но у этого есть другая альтернатива. Мы поговорим об этом немножко в разделе про subscribe.
А еще вопрос. Вот эти пути, это формат URI?
А это зависит на самом деле от того, как написан клиент. Потому что в GNY пути описаны с помощью собственных структур, которые называются GNY Path Element. Как эти пути ты как оператор крафтишь у себя в CLI там, или в коллекторе, или в веб-морде, зависит исключительно от того, как разработчик придумал сформировать вот эти GNY Path элементы. Но на самом деле эти пути — это просто очень похоже на XPath структуру. У тебя forward slash — это корень, дальше ты идешь по young модели, выбираешь контейнер, лист, у листа есть ключ, ты вставляешь его в квадратные скобочки. То есть очень похоже на то, что ты бы использовал в RestConf.
Да. Ну и условия тоже вшиваются, получается, в этот путь.
Что вшивать?
Ну, типа, условия интерфейса равен, там, не знаю, loopback.
Да, это как раз ключ списка по young модели. То есть, да. Опять-таки, Young является ключом к тому, чтобы сформировать путь. То есть, не зная того, как построена Young-модель, бессмысленно, не знаю, ковыряться в GNMI. Можно, конечно, сделать get на корень, получить обратно все вместе и уже смотреть, ага, окей, вот такой-то путь, чтобы добраться до, не знаю...
Реверс-инжиниринг Young-модель. Да, да, да.
Но, по сути, это полностью следует Young-модели, и в этом большая-большая польза от Young. Кстати, я советую, вот я сейчас, когда рассказываю про все эти RPC, я во вкладке держу GNMI Map. Это карта, которую я нарисовал по GNMI сервису, которая разбивает все эти сообщения на такие блоки, между ними стрелочки, чтобы было понятно, что входит в subscribe RPC, какие в нем сообщения, какие в нем поля. Значит, вся вот эта история в виде такой большой PDF-карты. Мы тоже, наверное, дадим ссылку на это в конце выпуска. Очень удобно смотреть, да, и визуально представлять, как выглядит из себя сервис, какие сообщения используются между разными сервисами, вся вот эта инкапсуляция и магия, которая там происходит. Так вот, после того, как мы отправили GET request, мы получили GET response, раутер попотел, собрал нам все эти данные. Значит, мы уже выяснили, что так лучше не делать на устройстве, в котором огромное количество данных. Стоит немножко углубиться и посмотреть, как выглядит GET request. Ну, во-первых, чтобы сформировать GET request, нам нужно знать адрес сетевого элемента, порт, на котором слушает GNMI сервер, плюс нам нужно передать логин и пароль пользователя. Что за пользователя, о чем вообще речь. Как и с NetConf, как и с SNMP, как и с обычными CLI-юзерами, нам нужно иметь пользователя, который может выполнить этот RPC на сетевом элементе. И в GNMI, и, соответственно, в gRPC, чтобы вот передать это значение пользователя и пароля, мы используем gRPC metadata. Это определенный формат структуры данных, который использует gRPC, и она передается вместе с каждым реквестом. То есть, когда мы отправляем GET request, и мы указали наш пароль, там, admin-admin или еще что-нибудь, все это пакуется в метаданные, метаданные получает GNMI сервер, распаковывает, смотрит, окей, у меня есть юзер админ, пароль админ, может ли этот юзер выполнить этот RPC. Если может, все здорово, мы, значит, проводим всю эту работу по сбору данных. Если нет, то мы отправим ошибку. Что здесь интересно, что мы передаем пароль и логин, ну или имя пользователя и пароль, не в открытом виде, но мы должны знать эту пару ключ-значения, чтобы у нас заработали все наши get, subscribe и set RPC. Такой довольно интересный момент. Плюс в гете мы еще указываем кодировку. И вот это, наверное, самая сложная часть в GNMI, потому что она настолько развита и не настолько хорошо описана, что даже я до сих пор имею проблемы, когда разбираюсь с этим. Потому что что такое кодировка в GNMI? Здесь мы с вами поговорили о том, что мы описываем наш сервис с помощью gRPC. gRPC использует protobuf для описания API. Но protobuf — это не только язык для описания API или интерфейса. Protobuf — это еще и кодировка. Такая кодировка очень необычная, кодировка, которая превращает ваши данные в бинарный формат, который вы не можете прочитать, сделав sniff с помощью Wireshark, например. Но и даже это не все. Было бы просто, если бы на этом все остановилось, но на самом деле нет, потому что GNMI позволяет выбрать, в какой кодировке вы хотите получить данные от сетевого элемента. И существует целый набор кодировок, которые вы можете задать. То есть из тех, которые в основном звучат и на слуху, это JSON и JSON-ITF. Да, тоже интересно. Есть JSON, а еще вот появился JSON-ITF. Есть ASCII кодировка, есть кодировка bytes. Это просто поток байт, который ничего не говорит о том, что в них содержится. Есть protobuf кодировка, которая очень хитрая. Там она может превратиться в три разных подкодировки. Но чтобы не грузить наших слушателей, я скажу, что в основном используется JSON или JSON-ITF. Практически большинство вендоров, это даже в спецификации описано, что вендоры должны поддерживать минимально JSON-кодировку. Все остальное опционально, но JSON должен поддерживаться. А что это значит? Это значит, что когда вы получаете данные от GNMI в значении, например, если это getResponse, да, мы сделали getRequest, в этом getResponse будет параметр, который будет называться JSON, нижнее подчеркивание, val, от value, и дальше, значит, сериализованный JSON. Просто вот набор байт, который можно десериализовать и получить JSON-структуру. Но из-за того, что таких кодировок довольно много, и тут то, что я сейчас назвал, далеко не все, это превращает работу разработчика, который пишет там коллектор, в довольно такую интересную шараду по распознаванию и умению разбираться в каждой из этих кодировок. Так, ну и не будем дальше углубляться в эти кодировки, потому что это прям темный лес, отдельный разговор, довольно такой можем... сильно технический.
Пару вопросов про них. Первый, зачем?
Так, а второй?
А второй, GNMI славен же тем, что у него в binary виде передается, что позволяет там сеть сильно экономить, если ты часто шлешь данные по телеметрии. Это какой из форматов кодировки? Bytes, protobuf?
Нет, это прото-кодировка, и вот почему я не хотел это трогать, потому что это очень уходит в дебри. А смотри, у нас GNMI как прото-сервис, да, он описан с помощью протобафов. Соответственно, когда мы пересылаем что-либо с помощью GNMI, и мы еще не говорим о данных, просто вот о запросов и ответов. Все эти сообщения, они закодированы с помощью протоэнкодинга. Мы, как клиент, допустим, CLI-клиент GNMIC, например, или Telegraph, который тоже умеет GNMI понимать, или это какой-то проприетарный коллектор, мы этот протокол GNMI у себя держим на стороне клиента, чтобы распознать, как он работает. То есть нам нужен этот протофайл, мы должны его скомпилировать, чтобы вообще понять, что мы приняли GNMI request или отправили GNMI request, а приняли GNMI get response. Нам для этого нужно иметь протофайл. То есть наш клиент должен знать, из чего состоит наш сервис. Это первое. Второе — это кодировки внутри для сообщений, на которые мы подписались или которые мы используем с помощью get. И вот все эти кодировки, которые я озвучил, JSON, ASCII, bytes, proto, это как бы вложенный уровень энкодинга внутри GNMI. Почему их так много? Да, для чего? Для разных вещей. Например, не все вендоры могут сериализовать данные в прото. Вот сейчас, да? JSON сильно легче. Чтобы сделать прото-имплементацию для вендора, для разработчика, это прям целая эпопея, целый эпик, долго разрабатывать, куча затрат. А поэтому JSON сильно проще. И JSON поэтому и является минимальным требованием для кодировок. Просто потому, что его легче реализовать. Но, как ты правильно заметил, JSON не самая эффективная структура, не самый эффективный энкодинг, который есть в стеке GNMI, потому что все данные просто, не знаю, не в текстовом виде, но JSON не делает никаких оптимизаций, когда делает кодирование. Для этого создали прото. Прото позволяет использовать протокодировку для сообщений, которые сетевой элемент генерирует вот, для телеметрии или в ответ на GET request. Но с прото есть немножко другая задача. Если ты сделал кодировку с помощью прото и сделал ее в формате довольно специфическом для GNMI, то твой клиент или коллектор должен иметь протофайл, чтобы распознать, что у тебя было закодировано в протоэнкодинге. С JSON такого делать не надо. С JSON ты не должен иметь отдельный протофайл для того, чтобы декодировать JSON-сообщение. JSON-декодер просто берет, да, и получает JSON-структуру. А с прото тебе этот файл понадобится.
Отдельный, ты имеешь в виду, но тот же самый, на основе которого сгенерен GNMI сервер,
да,
который
отсылает. Да, но не GNMI. Но не GNMI. То есть это отдельный протофайл, который сгенерен, который представляет собой структуру данных твоего сетевого элемента. На самом деле, как происходит, у тебя есть Young-модель, да, уже описанная для твоего сетевого элемента. Что делают вендоры? Они модифицируют эту Young-модель в виде протофайлов. То есть ты с помощью прото описываешь ту же самую древовидную структуру, которую ты уже описал в Young. Это может быть как один протофайл, так и несколько. И это все очень сильно нас погружает в детали имплементации, но суть в том, что тебе нужно иметь эти протофайлы на клиенте, чтобы понять, а что же ты передал в этом протоэнкодинг значении внутри сообщения, которое ты получил. Если у тебя нету этого протофайла, ты просто получишь поток байт, и ты не знаешь, что с ним делать. Ты не знаешь, где у тебя значение, где у тебя ключ, где у тебя еще что-то.
Оно просто как будто ожидаемо, что если у тебя используется протоэнкодинг, то, соответственно, тебе нужна та же самая спецификация, на основе которой эти данные были закодированы.
Да. Да-да-да. Да, но это ты можешь представить, что это очень нетривиальная задача. Написать, например, коллектор, который мультивендорный, работает с протофайлами от разных вендоров. Потому что тебе нужно получить протофайлы от всех вендоров. И еще и уметь понимать, там, да, какой вендор отправил тебе данные, чтобы их десериализовать с помощью прото.
Да, но в случае JSON, получается, ты должен руками прописать, как этот JSON распарсить, куда сложить данные.
Да, но это все тривиально, потому что JSON, ты просто десериализуешь его с помощью стандартной библиотеки, если это поддерживается стандартной библиотекой, и нет никаких вопросов потом, как понять, что внутри, потому что у тебя JSON — это ключ, объект, лист, да, ключ значения в конце, и да, ты получаешь данные и сможешь их уже распарсить, как тебе надо. А с прото тебе придется еще немножко попотеть. Но, как ты правильно заметил, тут все упирается в производительность. Если ты собираешь огромное количество данных с огромного количества устройств, каждый байт, за него происходит борьба. И тогда имеет, возможно, смысл использовать протоэнкодинг, чтобы сэкономить на нагрузке на сеть с помощью передачи вот более экономных сообщений, чем с помощью JSON. Но есть интересный момент, на самом деле, я не знаю, насколько это открытая информация или нет, но большинство сейчас ушли от протоэнкодинга в сторону JSON, потому что экономия на payload, да, на размере ваших пакетов, которые ты отправляешь с помощью прото, не побеждает геморрой, который ты получаешь, имея необходимость получать эти протофайлы как-то, не знаю, out of band и генерировать вот эти схемы для декодирования. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем все меньше и меньше видеть вот такой формат кодировки с помощью прото. Довольно сложно.
Прото с точки зрения оптимизации нагрузки на самом сервере что-то решает, делает? В плане того, что, грубо говоря, в одном случае ему нужно в JSON все это переложить, а в другом случае он берет, грубо говоря, участок памяти и его отправляет.
Нет, но тебе же тоже нужно в прото закодировать, да, то есть какие-то CPU-циклы на это тоже уходят. Я не знаю, что эффективнее, это, наверное, зависит от имплементации и от языка. То есть если быстро можно сериализовать JSON, то, может быть, прото будет, да, чуть-чуть быстрее с точки зрения сериализации. Но вот именно на нагрузка на сеть, да, вот это была основная идея создания вот этого протоэнкодинга. Другой момент, что есть немножко другой формат протоэнкодинга, когда ты отправляешь сообщения с помощью протоэнкодинга, но ты делаешь энкодинг только для скалярных значений, то есть для чисел, для строк, для... что там еще есть? Десятичные, float и прочие вот скалярные структуры, но ты не генерируешь, не делаешь энкодинг для целого дерева. То есть в итоге получается, что ты с помощью прото делаешь энкодинг значений, например, строк или целочисленных значений, а сами ключи, вот само дерево, все равно у тебя передаются внутри GNMI сообщений в виде текста, в виде обычных строк. Да? И в этом случае тебе не нужно иметь протофайл, чтобы декодировать это значение, потому что прото может понять, что если я получаю строчку в формате int, то я ее могу декодировать с помощью прото без всяких дешифровочных файлов. Это у некоторых вендоров называется self-describing protobuf, такое зашифрованное значение, зашифрованное название, но суть в том, что ты генерируешь, почему я называю генерируешь, ты энкодишь только значения, не энкодишь сами ключи. И это такой, знаешь, получается промежуточная остановка. Ты все равно экономишь некоторое количество байт, потому что прото более эффективен, чем JSON, но при этом ты не шифруешь сами ключи, сами пути к элементам. В итоге это более эффективно, чем JSON, но не намного.
Ладно, давай идем дальше, а то мы прямо здесь, правда, как ты сказал, зависли.
Да, это очень, очень больная тема.
Угу.
Так, ну, собственно, с гетом мы разобрались, да, мы получаем значения по путям, которые мы задали в респонсе. В принципе, ничего необычного. Для чего он может использоваться? Для какого-то оперативного получения данных по путям, которые нужно, не знаю, для системы управления или просто в CLI, если нужно получить какие-то данные с узла в виде одного формата, в виде одного пакета или одного реквеста. Не очень часто используется, объясню почему. Потому что есть subscribe, и в subscribe это решается более элегантно. Но прежде чем мы прыгнем к subscribe, давайте поговорим про set. Это вот тот краеугольный камень, когда можно использовать JNMI как систему управления, да, и конфигурировать устройство. Все это делается в рамках одного RPC, который просто называется set. Set RPC состоит из, соответственно, set request и set response. Что мы можем сделать с помощью set? Мы можем отправить наше значение в виде JSON-кодировки или другой кодировки, которую вы используете с помощью JNMI, и можем сконфигурировать по определенному пути определенные данные. Например, мы можем сконфигурировать все, что описано нашей Young-моделью. Соответственно, мы имеем точно такой же набор функциональности, как при REST-конф. У нас нету коммита, да, ничего страшного, мы можем, наверное, обойтись без этого. У нас нету роллбека, но мы можем отправить любой payload, любую конфигурационный блоб на наше сетевое устройство, и оно его применит. И у нас есть три операции, которые мы можем использовать с помощью сета. Мы можем делать апдейт. Это на самом деле друг netconf merge, да, когда мы говорим, что, например, слэш интерфейс какой-нибудь там Ethernet One, создать VLAN. И вот по этому пути мы отправляем JSON блоб, в котором мы описываем VLAN ID, описываем, не знаю, параметры Ethernet для этого VLAN. И все это применяется в структуре merge. То есть мы смешиваем то, что было по пути, который мы указали в сете, с данными, которые мы отправили. Довольно очевидно и понятно. Есть его побратим, операция update называется операция replace. Тут точно так же у нас есть путь, допустим, к тому же VLAN. Но в этом случае мы делаем полную замену данных на существующий момент с теми данными, которые мы отправили в операции replace. Понятно, для чего это надо. Если мы хотим создать с нуля конфигурацию VLAN и не хотим понимать, что там было, хотим обнулить конфигурацию, там, сделать golden config, тогда мы используем операцию replace и отправляем данные так же, как мы бы это сделали в NetConf, да, собрали портянку, ну, в нашем случае JSON будет, и отправили ее на сетевой элемент для применения. И последняя операция, самая простая, операция delete. Здесь мы просто указываем путь к контейнеру, листу или конкретному лифу, описанному с помощью Young, и сетевой элемент просто удаляет этот элемент из своей внутренней базы. Значит, с помощью set мы можем использовать все три операции одномоментно, то есть мы можем создать set request и указать там и апдейты, и реплейсы, и делиты, и сетевой элемент должен применить их все. Если какая-то из запрошенных операций провалится, тогда ни одна из задач, которую вы поставили в set request, не должна быть применена. Это такое одно из условий JNMI. То есть если вы отправили транзакцию, в которой было удаление, апдейт и мерч, но что-то из этого не сработало, тогда все три отменяются, ничто не применится. А в set-request вы получите просто окей, если все применилось. Ну, а если возникла ошибка, то вы получите gRPC error, в котором будет код ошибки и описание. То есть довольно простой и такой незатейливый метод управления конфигурацией устройств. То есть мы можем использовать ключи, в путях, когда мы делаем set request. То есть мы можем сказать интерфейс, Ethernet 1 или там Management 0, что у вас есть. Но мы не можем делать какие-то хитрые манипуляции, там, какие-то условия, что удаляем только если у нас, не знаю, VLAN равен чему-либо. Да, такого нету. В этом плане NetConf способнее, у него есть более гибкие инструменты по выбору того, что вы будете апдейтить, все вот эти content selection листы и прочее. Такого в GNMI нету. Он довольно тривиальный.
Идеологически они при этом все равно довольно близки.
Да, да. То есть они сделали, я так понимаю, что была цель сделать менее диким GNMI в плане конфигурации, просто чтобы люди не пугались использовать его для конфигурации. И на этом, на самом деле, про сет все, потому что мы уже обсудили, что в нем есть некие недостатки, да, в виде неявного коммита, отсутствия confirmed. Но, да, люди начинают им пользоваться, и я так понимаю, что обходят те недостатки с помощью каких-то off-site или off-box валидаций, что, в принципе, довольно смело. И теперь, да, мы переходим, у нас осталось не так много времени, мы переходим к subscribe. Да, в subscribe скрыта вообще вся мощь GNMI, он позволяет писаться на апдейты телеметрии, точно так же используя пути, сформированные по Young-модели. Это двусторонний стриминговый RPC. Почему я упоминаю об этом, почему это важно? Потому что здесь ключевое отличие subscribe от других RPC, которые были до этого. Что делает subscribe? Когда вы подписываетесь на какой-то путь, например, это будут входящие байты на интерфейсе, subscribe будет отправлять эти данные не единожды, а несколько раз. Не несколько раз, а с гранулярностью, которую вы укажете в вашем запросе. То есть суть subscriber RPC в том, что данные будут отправляться настолько быстро, насколько быстро сетевой элемент может эти данные сгенерировать у себя внутри. Он не будет ждать, не будет консолидировать данные, он будет отправлять их максимально быстро для того, чтобы вы получили телеметрию, близкую к real-time. Да. И существует несколько режимов стриминга, которые поддерживаются в GNMI Subscribe. Есть once режим, в котором данные отправляются единожды, но отправляются они, в отличие от get, они отправляются по мере сбора самим GNMI сервером этих данных внутри. Значит, в чем здесь отличие? То, о чем мы говорили, не надо делать get на всю конфигурацию, потому что вы можете положить коробку. Почему subscribe в режиме once может это сделать? Так это потому, что он возьмет каждый из лифов и будет отправлять их по мере поступления данных внутри самого сетевого элемента. То есть он не агрегирует все данные в один респонс, а делает множество респонсов и отправляет их по мере того, как быстро он может эти данные получить доступ к этим данным внутри сетевого элемента. Поэтому нагрузка на сам сетевой элемент ниже, у вас будет больше пакетов по сети, но это более эффективно с точки зрения CPU нагрузки. Это once, да, режим, который мы обсудили. Есть еще subscribe в режиме poll. Тоже такой довольно интересный режим. В этом случае вы делаете подписку на какие-то лифы или на контейнеры в вашей структуре сетевого элемента. И с помощью отдельного сообщения вы говорите, когда вы хотите получить эти данные обратно. То есть сетевой элемент не будет отправлять эти данные постоянно, как это будет в следующем режиме стрим, а он будет отправлять их только тогда, когда вы как клиент этого попросите. Значит, в чем, опять-таки, отличие от гетта? Отличие в том, что gRPC-сессия, которую вы установили, она будет держаться. Она не будет разрываться после того, как данные будут отправлены по вашему запросу. Понятно, для чего это надо. Когда сессия установлена, вы можете контролировать, что сессия жива, там есть heartbeat-интервалы и прочие прелести неустановления сессии каждый раз, когда вам нужны данные. Это экономит нагрузку и экономит, опять-таки, нагрузку на сеть. И последнее, самый часто используемый режим GNMI Subscribe — это режим Stream. В Stream-режиме они делают нашу жизнь немножко сложнее, они делают еще три подрежима. Stream в режиме OnChange позволяет вам сетевому элементу отправлять данные, как только они изменились. Например, если вы подписались на состояние BGP-нейбора, он у вас в состоянии established. Классно. Вы хотите понять, ваша система управления хочет понять, а когда нейбор переходит в какое-либо другое состояние, да, failed или open retry, еще что-нибудь такое. Вот в режиме onChange сетевой элемент отправит данные в ту же самую, в тот же самый момент, когда эти данные изменятся. То есть вам не нужно делать пол, вам не нужно делать сэмплинг с каким-то интервалом. Сам сетевой элемент сделает push в тот момент, когда эти данные изменятся. И это одна из самых ключевых сфер применения GNMI Subscribe. Это вот такая имитация push-сообщений от сетевого элемента. Помимо этого, есть подрежим sample. Когда вы указываете sample интервал, то есть это интервал, с частотой которого сервер будет, ну, сетевой элемент, будет отправлять вам данные по вашим путям, по которым вы подписались. Например, хочу получать данные каждую секунду по каунтерам ошибок на моем интерфейсе. Да, возможно, сетевой элемент будет вам посылать данные с гранулярностью в одну секунду, если это поддерживается, собственно, самим оборудованием. Тоже очень часто используемый режим, потому что не всегда onChange применим. Это зависит от того, как реализована база данных, которую вы используете. Но вот sample, да, sample используется очень часто для сбора метрик по интерфейсам, например, или нагрузки на CPU, или какие-то параметры окружения, температура оптики, или там, не знаю, температура внутри элемента, power unit и прочее. Для них используется sample подписки. И последний вариант оформления subscribe RPC — это target defined. Такой серый кардинал в списке этих подписок, вариантов режимов подписок. Суть его заключается в том, что сам сетевой элемент определяет, какой режим он выберет для данного конкретного элемента, на который вы подписались. Например, если вы делаете режим target defined для BGP neighbor state, имеет смысл использовать onChange, потому что neighbor state не меняется очень часто. Это не counter байтов на интерфейсе. И сетевой элемент, если он поддерживает вот этот target defined mode, он выберет onChange сам за вас для вашего элемента. И, соответственно, да, модель на сетевом элементе будет описано таким образом, чтобы сетевой элемент понимал, окей, для этого лифа мне лучше использовать onChange, а, например, если кто-то подписался на входящие пакеты на интерфейсе, там onChange смысла делать не имеет, потому что они, каунтер изменяется чаще, чем, например, одна секунда. Поэтому мы сделаем sample 5 секунд, по умолчанию это будет оптимальным режимом, как мы считаем, да, как вендор решил. Выдохнули, да, это были все три режима на стрим. Мы больше ничего про это говорить не будем.
Просто наверное, все сейчас предусмотрели.
Ну, наверное, да. Но если посмотреть на то, какие дискуссии сейчас происходят в OpenConfig GNMI репе, то очень много возникает вопросов, а как реализовать это вендору? Да? Как должны выглядеть subscribe-респонсы для каких-то корнер-кейсов? Там очень много нюансов, которые на самом деле не покрыты спецификацией и требуют реально большого уточнения. Так что, да, сложная
штука. Мне кажется, у OpenConfig вот этих корнер-кейсов просто полная репа.
Ну да, зато быстрая разработка. В этом, я думаю, кроется большая причина.
Так, ну что, кажется, мы в целом прошли по всем тем, которые хотели обсудить. У нас еще останется немного про утилиты, и если нечего дополнить про кишки GNMI, то можно озвучить пару вопросов из чата.
Да, я думаю, мы можем спокойно перейти вот к плану по вопросам.
Раз спросишь?
Да, но пара — это громко сказано.
Там еще один от меня будет.
Да, я и пропустил. Ты тег, хэштег, наверное, не поставил. Вопрос у нас... Так, да, вопрос у нас есть целый один, и он касается вообще в целом мониторинга. Да, человек просит совета о том, то есть они используют у себя в проде Zabbix на дата-центровой сети и спрашивают, что можно потыкать дома, стоит ли покупать железку с Авито и ее каким-то образом тестировать, и стоит ли потрогать какие-то другие тулзы, кроме как Zabbix.
О, слушай, мы можем ответить на вопросы заодно и про утилиты сразу, чтобы не растекаться по древу. На самом деле, классный вопрос, потому что как пощупать GNMI? Вопрос очень частый. Протокол новый, не все понимают, там, да, как, с чего начать. И я бы рекомендовал обратиться к виртуальным решениям. Да. Ваш любимый вендор имеет виртуальный образ для какого-нибудь раутера или свитча. И, как правило, свежие софтовые версии этой сетевой операционной системы будут поддерживать GNMI. То есть можно запустить его в EVNG, в Container Lab, где угодно, и попробовать поиграть с GNMI на виртуальном окружении. Не обязательно для этого использовать железо, да, мы можем спокойно сделать это виртуально. Конечно, да, не получится сделать, не знаю, интервал меньше секунды на виртуальном образе, просто потому что, ну, это не имеет смысла. Но посмотреть, как работает GNMI, и покрутить все эти RPC, о которых мы поговорили, можно с помощью виртуальных утилей. Что касается коллекторов, CLI-клиентов, все это очень здорово, классно, и я хотел об этом поговорить, потому что есть чем похвастаться. У нас есть GNMIC, клиент и коллектор. Это как раз тот софтовый продукт, который, в разработке которого я участвовал на начальном этапе. И сделали мы его исключительно для того, чтобы люди могли быстро и просто пощупать GNMI. Потому что когда GNMI появился, Google тоже сделал несколько CLI-тулзов для него, но они были написаны настолько, ну, я не хочу сказать криво, но как-то как будто разработчики для разработчиков делали. А когда ты проецируешь GNMI на сетевого инженера, ты понимаешь, что вот такой подход не работает. И мы хотели сделать CLI-утилиту, которая бы позволила сетевому инженеру сесть, разобраться без там кучи документации, без погружения в код, и понять, как работает GNMI на его вендоре. Так вот, я рекомендую GNMIC как клиент и как коллектор. Можно его достать на gnmic.kmrd.dev. Это домашний сайт этого проекта.
Тоже ссылочку дадим.
Да, и, собственно, с помощью него, я так понимаю, Марат, ты использовал GNMIC, да, когда работал над статьями.
Да, я тоже могу его порекомендовать, потому что без него вообще непонятно, как подступиться к GNMI. Прям это настолько сильно упрощает вход. Спасибо тебе за это огромное.
Да, это, к сожалению, далеко не я, это в основном мой коллега Карим, но ему я спасибо тоже передам. Так вот, с помощью GNMIC вы можете поковырять все эти реквесты, посмотреть все респонсы, там есть куча флагов для того, чтобы представить формат вывода в виде JSON или прототекст или еще что-то. То есть позволяет использовать его как утилиту для, собственно, сбора данных, так и учебную утилиту, чтобы просто понять, как работает GNMI. Плюс к тому, есть коллекторы, да, мы не можем говорить о телеметрии, если у нас нет коллектора, ты не будешь использовать CLI Tools для того, чтобы собирать данные телеметрии, нужен коллектор. Коллекторов есть несколько, опять-таки GNMIC имеет коллектор внутри себя, его он запускается в виде демона, собирает данные с устройств, вы описываете, каким сетевым элементом он должен подключаться, к каким путям подписываться и так далее. И дальше с помощью GNMIC вы можете отправлять собранные метрики в TSDB, да, в базу данных для Time Series метрик. Это может быть Prometheus, это может быть Influx, это может быть что угодно. Так вот, не только GNMIC есть Telegraph, как широко известное решение для сбора метрик с использованием множества протоколов, GNMI в том числе. Я считаю, что GNMIC круче, чем Telegraph, но это, так скажем, да, может быть, преференция моя личная, но да, советую разобраться и с тем, посмотреть, что лучше работает в вашей сети. А дальше с помощью вот этих двух коллекторов вы можете помещать свои метрики в одну из баз данных, которую я недавно назвал, и уже использовать Grafana или какие-то любые другие инструменты визуализации для того, чтобы строить дашборды, графики, смотреть на то, как работает GNMI, и тюнинговать параметры подписок. Например, я хочу собирать данные уже не одну секунду с интерфейсов, потому что я не вижу смысла, а там 30 секунд или 10 секунд или 5. Все это можно делать в режиме реального времени, когда у вас собран вот этот виртуальный стенд. Так что да, виртуальный стенд — это все, что вам надо для того, чтобы начать работать с GNMI.
Вот, а теперь мой вопрос. Я расширяю вопрос нашего радиослушателя до использования моделей, и в том числе для конфигурации. То есть как собрать какой-то стенд, с помощью которого хотя бы в лабе я могу что-то вот настраивать с учетом state-менеджмента на основе Young-модели. Потому что я вот это все в статье описал, а как это практически сделать, я понятия не имею. То есть что нужно сделать для того, чтобы ту же Nokia сейчас начать настраивать автоматом?
Смотри, тут есть два таких подбольших раздела. Например, что ты имеешь в виду под настройкой? Если это просто CLI-клиент, который может взять JSON-файл с конфигурацией сервисов и отправить его на сетевой элемент, это одно. Если это программное решение в виде, знаешь, системы мониторинга, которая может программно сформировать запрос и отправить его в ответ на, не знаю, на собранную телеметрию, то это немножко другая задача с другими утилитами, которые будут
использоваться. У меня третья задача. Я хочу, например, генерировать таргет-конфигурацию, пока без мониторингов, но не руками. То есть, например, у меня есть некая модель конфигурации сети, которую я писал в том или ином виде. И я хочу на основе нее сгенерить таргет-конфиг, там, да, в JSON или еще в чем-то, и засунуть на железку, чтобы железка привела ее к этому виду. Но чтобы она привела, я так понимаю, мы используем Operation Replace при запросе. Но как сформировать на основе моей модели сети, моей модели сервисов и Young-модели, не знаю, OpenConfig или Nokia, таргет?
Да, на самом деле это один из самых главных вопросов, которые сейчас есть в любой model-driven automation дискуссии. Да, да. Да? То есть как это сделать, не прибегая к джинжированию. Потому что это та задача, которую OpenConfig, они ее решили, да, OpenConfig решил эту проблему. Решил ее с помощью следующего подхода. У тебя есть Young-модель. Young-модель описывает модель данных на твоем сетевом элементе. Логично использовать эту Young-модель как точку старта для того, чтобы сгенерировать эту модель в виде структур памяти, которую ты можешь использовать для наполнения этой модели уже данными. Чтобы не использовать Jinja, да, и не делать это в рантайме, а чтобы сделать это вот, как они любят говорить, правильно. Значит, что для этого используется? Есть... Опять-таки, в OpenConfig утилита, которая называется YGOT, это расшифровывается как Young Go Tools, набор программных решений, которые позволяют взять модель, описанную в виде Young, и сгенерировать Go-структуры. Что здесь важно? Это заточено под язык Go, да? Это не работает с Python, это не работает с C-Sharp, мы как бы немножко лочимся на Go, но это язык выбора OpenConfig, поэтому... собственно, YGO Tools. Когда мы получили структуры данных в виде структур Go, ты можешь написать программу, которая возьмет эти структуры данных, зная уже, да, как эти данные представлены с помощью Young-модели, то есть можешь написать router.interface, он автоматически у тебя дополнит, значит, какие ключи могут быть там, произведет валидацию типов данных, все это будет работать прям замечательно. И дальше ты просто добиваешь это значениями, имя интерфейса, номер VLAN, не знаю, что еще ты хочешь сделать в своей таргет-конфигурации. И потом пишешь, условно говоря, ygot.generateGNMI-set. И все дальше происходит в бэкграунде, у тебя создается set-request, он улетает в сеть и розовые пони. Но ты можешь представить, насколько... сложно это будет, когда ты к этому подойдешь. То есть это звучит просто, но это требует немножко software engineering.
Что мне подскажешь, что это не сложнее, чем target config в Jinja темплейтах описать в XML?
Да, но тут будут нюансы. Тут будут нюансы, потому что не все модели с помощью Young Go Tools смогут преобразоваться в структуры данных. Это такой один нюанс. Они заточены под OpenConfig модели, да, скажем так, скажем честно. OpenConfig до сих пор использует Young 1.0 и не использует Young 1.1. Соответственно, если твой вендор использует Young 1.1 и использует директивы из Young 1.1, Young Go Tools просто об этом ничего не будет знать, потому что они не парсят эти ключи. Поэтому, если ты используешь OpenConfig, то ты просто в шоколаде. У тебя заработает это прям из коробки. Не поленись, попробуй это сделать, это очень круто, это выглядит немножко футуристично, когда у тебя все автоматически генерируется в структуры данных, а ты просто пишешь код, который конфигурирует железку.
Да, все те 10-15%, которые покрывают OpenConfig.
Да, 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 к сожалению, да. Но да, это модель, которая сейчас работает, для того, чтобы сделать ее рабочей на мультивендорной сети, надо преодолеть несколько граблей и больших заборов.
У меня еще один вопрос, наверное, уже последний, завершающий. Знаешь ли ты что-нибудь, какова судьба сейчас утилиты YDK, Young Development Kit, которая когда-то со всех сторон пушилась? И что думаешь про PyGNMI?
Я слышал от коллег из Cisco, что YDK немножко мертв, что человек, который поддерживал YDK, по-моему, решил покинуть компанию. Но, опять-таки, это можно зайти на YDK-репу и посмотреть, когда был последний коммит. Мне кажется, это было чуть ли не с год назад. Поэтому я бы сказал, что YDK, наверное, не будет хорошим методом, не будет хорошим инструментом для старта. В качестве, не знаю, с целью образования можно посмотреть и поковырять, но я не слышал, чтобы люди его сейчас использовали, в отличие от YGOT, который прям развивается. Вот каждый день мне приходит оповещение о новом pull request, как он-то ищет, и еще какой-то новой функциональности.
2 года назад, последний коммит.
Ну, как бы тут, да,
скорее всего. Я слышал про то, что он очень тяжеловесный и монструозный, что работать с ним практически невозможно.
Ну, тогда даже хорошо, что он немножко почил, да. Поэтому будем надеяться, что... Да, к сожалению, вот то, о чем мы и говорили, к сожалению, такой лог на язык Go — это большая града для множества сетевых инженеров, и без использования YGOT не так много что можно сделать. Потому что был проект PyYoungBint, который делал то же самое, да. Но на питоне. Человек, который его писал, он сейчас один из главных людей в OpenConfig, и он перешел полностью в Go. Поэтому PyYoungBint немножечко тоже загибается, и никто его больше не поддерживает. Ну, такие, к сожалению, реалии. Да, это open source. Хочешь что-то, чтобы работало, делай сам.
Хочешь автоматизировать сеть, давай изучай уже Go.
Ну, судя по всему... Придется.
Да.
Погоди, мы питон еще не выучили, а ты уже Go.
Так я про то же и говорю. Учил питон, а тут уже все на Go переходят.
Ну это, да, это такое веяние OpenConfig. Был бы там питон, да, может быть, все было бы быстрее с точки зрения разработки. Но кто знает. И ты еще спросил про PyGNMI. Прекрасный проект. Это на самом деле альтернатива GNMIC, написанная на Python. Соответственно, если душа лежит больше к питону, чем к Go, и хочется использовать GNMI, и хочется использовать GNMI программно из питона, то это прекрасный проект для ознакомления. А с точки зрения CLI, я бы сказал, что GNMI C гораздо более фичаст, чем PyGNMI, с точки зрения CLI конкретно, да. Но, опять-таки, если вы занимаетесь питоном и хотите посмотреть, как реализовывается работа с GNMI протоколом из питона, то это единственное, на самом деле, что есть сейчас.
При этом PyGNMI не является каким-то аналогом YGOT.
Нет, это абсолютно никак не связано с генерацией структур данных для языка. Это просто CLI-утилита для... Это CLI-утилита для работы с GNMI и набор библиотек для работы с GNMI. Но она не позволяет генерировать программные классы, например, питона для работы, как это делал PyYoungBint.
Так, ну что, есть ли у кого-то еще вопросы? Возможно, Рома, мы не все закончили, не все ты рассказал. Или мы закругляемся?
Да нет, ты знаешь, я думаю, что у нас был один только пропущенный момент. Это текущее положение дел, но мы об этом немножко говорили в процессе всего стрима, так что я не знаю, стоит ли...
Не, если у тебя душа горит, хочется что-то сказать, и какую-то мотивирующую речь о том, что давайте все уже переходите на GNMI, пробуйте, я помогу и все такое, давай.
Нет, ну я точно могу сказать, что пробуйте, потому что интересная концепция. Это с точки зрения образования поможет вам понять, как работает gRPC и разобраться, если есть желание, конечно, разобраться, как пишутся сервисы. Опять-таки, OpenConfig как консорциум все делает в открытую, в GitHub. Я постоянно спрашиваю у людей вопросы. Различные люди приходят, кто-то сразу с кодом заходит в дверь, кто-то сначала спрашивает, а потом имплементирует. Но интересно следить за разработкой, смотреть, почему какие-то решения принимаются именно таким образом. Да? То есть любая из частей протокола GNMI была сначала... проходило обсуждение, чтобы понять, что мы должны сделать, чтобы удовлетворить вот какую-то конкретную цель или решить проблему. Так вот, все эти дискуссии в открытом доступе. И это очень интересно смотреть, да, когда вендоры плюс крупные заказчики, они же члены консорциума OpenConfig, обсуждают то, как должно выглядеть то или иное решение в GNMI. Да, это классно. Так что советую всем подписаться на апдейты, если вам интересна тема телеметрии или gRPC, управление сетевыми элементами. И, да, принимать участие. Там все очень добродушно и классно. Ну и плюс, естественно, используйте GNMIC, если есть какие-то вопросы, хотите что-то, чтобы было лучше, красивше. Мы очень открыты к реквестам и стараемся их имплементировать.
Мое личное скромное мнение, что несколько лет еще NetCon с GNMI поборется в области сетевой автоматизации, но типа на перспективе лет 10-15 GNMI всяко заберет на себя знаю, там 90% всей сетевой автоматизации.
Ну да, тут трудно загадывать, я, особенно когда, знаешь, ты приводишь какую-то временную рамку. Может быть, да, может быть, нет. 10-15 лет звучит довольно логично, я бы тоже сказал, что не раньше. Но из того, что я могу сказать по решениям, которые мы сейчас делаем у себя в компании, практически все уже основывается на GNMI вот для дата-центров.
Ты имеешь в виду те системы, которые вы пишете
для управления? Управления, да, да. То есть если мы управляем сетью в ЦОДе, то мы используем, вот наше решение FSS, оно полностью использует GNMI. У нас нету поддержки NetConf в нашей операционке для ЦОДов, и все управление, все делается с помощью GNMI. Поэтому, возможно, это не так страшно, как я описал, например, в этом подкасте, но я могу представить, как для большинства, например, сетевых провайдеров это может быть шоком, да, выкинуть NetConf, который мы только недавно внедрили, и перейти на GNMI. То есть это займет энное количество лет точно.
Мы тут все улыбаемся при фразе NetConf все внедрили. Мы знаем, как живут провайдеры в России, например.
Тут, кстати, в ютубчике нам еще долетело вопросы, потому что мы все говорим о конфигурациях там, и применениях на роутерах, коммутаторах. Используете ли вы GNMI, может, Рома, у себя где-то там для фаерволов, DPI-ов, IPS-ов?
А у нас нету своих фаерволов, поэтому я не могу сказать ничего на этот счет. Но вот я недавно работал с Ixia, да, трафик-генератор. Поддерживает GNMI. Удивительно, казалось бы, довольно далеко от сетей с точки зрения вот провайдеров или еще чего-то. Просто трафик-генератор, а поддерживает GNMI. Но я не слышал пока о фаерволах, к сожалению.
Кстати, DWDM оборудование тоже поддерживает некоторое.
А, да, вот это, да. Оптика поддерживает GNMI. Ну, потому что это довольно близко по, не знаю, по роду, по характеру деятельности. Если оптика сейчас тоже поддерживает Young-модели, описывают свою конфигурацию Young, то как бы почему бы и GNMI не перевести? Причем часто оптика работает на схожих операционках, да, по крайней мере у нас. Они выглядят очень близко с нашими сервис-провайдер-раутерами и оптическими коробками. Так вот, GNMI можно просто практически портировать из IP в оптическую коробку без больших затрат на разработку.
Ну что, Роман, спасибо тебе большое и за твое участие в подкасте, и за супер интересный и познавательный блог, и за те инструменты, в участии которых ты, в разработке которых ты принимаешь участие, ну и за всю активность вокруг GNMI.
Да, спасибо.
Приходи,
спасибо
еще.
Спасибо, что пригласили, да.
Итак, в гостях у нас был Роман Додин, продакт-менеджер в IP подразделении Nokia. Мы говорили про GNMI. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, становитесь нашими спонсорами, патронами. Я не знаю, как назвать людей, которые подписываются на Boosty. В общем, за это все мы вам будем говорить спасибо. И тебе, Роман, спасибо. И Роза, Леша тоже спасибо за подкаст. Всем спасибо, всем пока.